Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на друг Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 8 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Доброе утро. Я не хочу, я хочу обсудить. Скажи, вот это Beatles, ты видела Back in the USSR, сам клип, смотрела или нет? Ну, потрясающе, такие, какие-то там балерины, и все это подобрано абсолютно, и все это по секунде сделано. Клип, конечно, блестящий. Кто это делает, я не понимаю сейчас. Что значит Beatles выпустил видеоклип? Сейчас новость, ребят. Значит, Beatles выпустил видеоклип. Это что значит? Что это?
Ну, видимо, те, кто там лица нет, имеют сэр, какие-то права на выпуск.
Сэр Пол Маккартни, что ли, выпускает? Или что это? Битлз? Битлз существует? Я не знаю. Нет, мне казалось.
Когда я увидел этот заголовок, у меня возник точно такой же вопрос.
Я не знаю. Мне кажется, что американцы убили нам Джона Леннона. Я помню. И на этом как бы вся эта история закатилась. Хорошо. Британская группа Битлз. Прямо так написано. Смотрите, я думаю, что, может быть, я на машине времени куда-то улетел. Британская группа The Beatles, значит, в биатле, да, как эти говорят, французы, биатле, значит, выпустила, нет, французы же абсолютно не понимают ничего, что по-английски они делают вид, что они не понимают. Выпустила клип на песню Back in the USSR 68 года. Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива. В видео вошли кадры советской кинохроники. Очень нежные, хочу сказать. В том числе в ролике можно увидеть Красную площадь. Дом контор в Свердловске. Такой существует. Существовал. Теперь есть Екатеринбург, нет никакого дома контор. Есть Екатеринбург. И советских балерин. Выход клипа приурочен к релизу юбилейного переиздания пластинки White Album. White Album, вот же в чем дело.
Да, я они никогда до бы... этого выпускали
клип. Ты
знаешь,
она начинается с Back in the USSR. Но ты знаешь этот альбом или нет? Ты знаешь, что мне в 68-м году уже было 38? В 68-м? Ну, конечно. Мне было 38. Я был зрелочкой, или 28? 28, мне кажется, 28. Мне было 28 в 68-м году. Я был зрелым человеком. Я что, считать не умею? Ну вот, значит, я очень хорошо помню этот альбом. Мне там нравится While My Guitar Gently Weeps. Та-та-да-та, та-да-та, та-да-та-та. While My Guitar Gently Weeps. Помнишь это? Офигенская вещь, офигенская. И там, конечно, есть Джулия. Я напомню, вы ничего не понимаете. Там же была Джулия тоже. Джулия, не помните? 68-й год, товарищи. Никто не помнит. Господи помилуй. Да вы еще это самое, а я уже ого-го. Вот же Джулия. I can only speak my mind, sing a song of love, Julia. А это про любовь, как мне кажется, нет? Я слова не понимаю. Это по-иностранному поют, товарищи, поют не по-русски.
So I sing a song of love for Julia, Julia.
А что вы хотите? Может, за это и зарезали этого самого? Не? Может быть, его за это и зарезали? Спокойно. Все хорошо. О, какой старье! 68-й год! Спокойно, Иннокентий! Иннокентий! Посмотрите за собой след из песка, Иннокентий. Из вас песок сыпется. Смотрите, видите эту дорожку из песка? Ну, понятно, там Julia is sleeping on the sand. Или что там? Sand on the sun. What this? It was about you, Иннокентий. Это за вами сыпется песок, а? Он еще меня рассказывает. Конечно, Иннокентий. Когда мне было 28 в 68-м году, вам было уже 48. Слушайте, воронежские медики, давайте вернемся в Россию. Хотите в Россию? Найте вам Россию. Россию жрите полной ложкой. Понятно? Полной ложкой. Секундочку. Воронежские медики ошибочно ампутировали здоровую ногу бывшей узницы концлагеря. А при чем тут концлагерь? А если бы она не была, хорошо, она была из концлагеря, окей, не будет, да, это очень важно.
Ну вы же знаете, у нас обращают внимание только на те истории, которые происходят с какими-то людьми вроде ветеранов там.
Да, 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 да. Потому что мы некрошовинисты.
А сколько других,
Потому что мы некрошовинисты, поэтому мы верим только в какие-то древние события, понимаете? Да, да, я такой старый, да. Мне 96 сегодня исполнилось. Спокойно. Слушай меня, Следственный комитет Воронежской области. Значит, была бабушка, и сейчас она есть. Она есть. Ее стало чуть меньше, но она есть по-прежнему. Бабушка. У ней заболела нога резко. Резкие боли. Вызвали скорую помощь. Внимание. В день народного единства, товарищи. В день народного единства. Значит, перевезли в клиническую больницу номер 3 Воронежа. Знаете, это ужасный город? Воронеж – ужасное местечко. Фу, какое место. Фу, кошмар. Я был в Воронеже 2 или 3 раза. Какой кошмар. Все время подают какой-то салат, сделанный в 68-м году. Майонез, сделанный в 68-м году на салате, понимаешь? Ты сковыриваешь корку с майонеза, майонез иссохшийся. Я тебе серьезно говорю сейчас. Воронеж. Корку с майонеза ты снимаешь ножом и вилкой. Эту корку кладешь отдельно на салфетку. Потому что майонез засох много лет назад. Это как будто гробница Тутанхамона, понимаешь, майонез. Ты снимаешь эту желтую корку и кладешь ее отдельно на салфетку. Потом начинаешь есть. Ты спрашиваешь, кроме этой мерзости что-то есть? Воронежцы смотрят на тебя абсолютно квадратными глазами и говорят, это хороший салат. То есть они сами такое жрут. Окей, я не спорю. Нет проблем, товарищи. Всего в 200 километрах от Воронежа уже можно нормально пожрать. Там уже армяне ведут, хохлы, армяне, хорошая еда. В Воронеже никогда еды не было и никогда не будет, поверь мне. Ну, хорошо. Значит, давайте про другое. У ней были резкие боли. У этой женщины. И сын вызвал... А, он был в Воронеже. Это уже горе само по себе. Значит, и он вызвал скорую помощь. И они увезли ее в больницу номер 3 и отрезали ногу. Но не ту! То есть, пока резали, и справедливо.
Как такое может быть?
Почему? На одной из ног гангрена, на второй нет. Ну, а как они определяют врачи, что понюхать? Как они могут эту ногу понюхать? Как они определяют?
Я думала, они для этого учатся, потом там нет. Вроде как видно, нет?
Бабуль, какая болит? Она, ай, болит. Да, бабуль, какая нога болит? Какая? Левая, правая? Она такая... Болит, и все, и слева, и справа.
Знаете, они похожи на вот этих вот людей из боевиков, которые красный провод режут или синий.
Матери ошибочно ампутировали левую ногу до середины бедра. Бедром знаешь, что называется? Ты всегда думаешь, что таз называется бедром, неправда. Бедром называется верхняя часть ноги. Я всегда таз называл бедрами. Мне казалось, у нее широкие бедра, говорил я. Оказывается, я имел в виду другое. Понимаешь, в чем дело? Ну, хорошо.
Ну, в смысле, значит, все, что выше колена.
Это бедро. От колен, и это ты сейчас правильно рассуждаешь. А я знал неправильно. Ну ладно. Хорошо, до середины бедра.
Вы еще про предплечье не говорите.
Никогда.
Вот слушай, они.
А, да? Ага. Смотри, значит, ей отрезали левую ногу. А надо было правую. Так теперь, значит, дилемма. Какая дилемма? Назад не пришьешь, все, ту скормили собакам. Которую ногу отрезали, скормили собакам. А новую резать или нет? Потому что на правой стороне-то гангрена продолжается. Вот проблема теперь в Воронеже. То есть ее отпустить на одной ноге, но гангренозной. Или отрезать вторую тоже. Вот это проблема в Воронеже. Вот проблема. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Эльвира, да.
У моей тещи бывшей была такая проблема тоже. У нее сахарный диабет. В общем, она сразу просила ей две ноги отрезать. В общем, вместо этого врачи, ну, как собаки хвост по чуть-чуть резали. В итоге 11 операций, 11 наркозов.
Ого.
Вот. И все время не знали, какую ногу в первую очередь резать. Вот, так, вот такие.
Ну, видите, в чем дело. Значит, на самом деле, только что на Пресне. Да, мне человек прислал фотографию. Только что он увидел на Пресне мотоциклиста, который едет. Можно посмотреть, на какой модели? Секунду, товарищи, это важно. На спорте. Чувак на спорте, много пластика, такого, когда защитного. И чувак в таком закрытом шлеме. Сейчас, да, спасибо, спасибо, Алексей. Алексей прислал мне фотографию мотоциклиста, который стоит на красном свете на спортивном мотоцикле на Пресне прямо сейчас. Ну, что говорить, есть же очень смелые люди, а? Смелые люди. Ну, почему, они не морозы.
Смелые люди,
да,
которые смелые идут люди. К воронежским врачам.
Есть такая песня у Высоцкого.
Вот это смелые
есть
люди.
Такая песня у Высоцкого. Вот и покойники, смелые люди. Храбрые люди, и нам не чета. А? Нам не чета. Да, МКАД, Мытищи, еще один мотоциклист. Полно мотоциклистов. Троих видел на трехе сегодня за утро, говорит Борис Байкер. Черт, ребята, может быть, правда в снаряге дело и хорошие подогреваемые ручки. И тогда нормально, а? Может быть, если нормально одеться потеплее, поддевку и ветрозащиту и так далее, будет ничего, а? Да можно ездить, мне кажется. Асфальт сухой, чего не ездить. Правильно?
Вот да. Алексей пишет, на Варшавке на въезде в Москве тоже проехали двое.
Да. Хорошо. Ноги этого мотоциклиста... Нет, товарищи. С ногами этой бабки проблема простая, как вы понимаете, я очертил. Резать ли вторую? Потому что ногу здоровую отрезали, отняли, а больную нет. Теперь надо резать вторую. Но как это покрыть страховкой? Гангрена была на одной. Надо нарисовать гангрену на другой. Взять чернилами намусолить. Как-то на той, которую отрезали, намусолить чернилами. Чтобы было, как будто это была гангрена. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, доброе Денис, утро. Самое главное. Денис, вы хирург. Скажите, пожалуйста, куда девают отрезанную ногу? Она как вещдок какое-то время хранится или нет?
Там есть определенные...
Ну дайте же мне понимание какое-то.
Через морг она уходит. Вот я вам хочу сказать такое. Вот давайте. Вы так с летчиками общались.
Да.
Что получает летчик перед полетом? Он получает летное задание, правильно?
Так точно.
Вот. А что получает хирург? Хирург получает карту больного, то, что ему написали. То, что ему написали, он ее просматривает.
Решите спросить, решите задать вопрос. Так что там крестик какой-то стоит, как схема человека, и стоит крестик?
Ну, я вам про летчиков сказал, он получает летное задание.
Так
хирург
точно.
Тоже получает летное задание. Летное задание, он идет, он летит, у него полетное там...
Задание вот. Резни. Должно быть какое-то не полетное, а резни. Резни.
Ну, назовем это так. На самом деле, что к хирургу? Ну, он получил это, он посмотрел и отрезал то, что ему написали.
Разве там не видно?
Можно вопрос, Вы хирург, да. А я просто спрашиваю, я пациент. Значит, я спрашиваю, скажите, пожалуйста, когда вы открываете, к вам привозят девушку 89 лет. Значит, вы смотрите на 89-летнюю девушку, и вы видите сразу, какая больная нога, или не видите? Почему
вы не... Я вас опять отведу к летчикам. Что мне смотреть? Я смотрю на полетное задание.
Что ему пялится на эту девушку, задание. Правильно? Что на нее пялится? Да?
Что на нее пялится-то? Зачем на нее пялится?
А потом больная нога задание. Же прикрыта простыней, то есть другая нога прикрыта простыней?
Ну, да, я же к летчикам вас обращаю. Полетное задание, он летит, куда он туда и летит.
А кто нарисовал, тогда идем дальше. А кто дал задание? Товарищ полковник какой-нибудь?
А вот это уже, я всегда вам говорю, терапевт. Разница между кардиохирурга и кардиолога. У кардиолога проблем больше, он лечит. Так, я сантехник, все, я сантехник, мне что сказали, то я и сделал, что делать-то?
Я понимаю.
Потом сказали, нет, слушайте,
таким образом,
врач сказал в морг, значит.
Таким вот. Образом существует терапевт, начальник отделения, который неправильно написал полетное задание.
Да, конечно.
Нет, я вам объясню, нет, а я вам скажу нет, потому что она по скорой прибыла. Она прибыла по скорой.
Значит, скорая виновата, ну что...
Скорая, то есть там врач.
Что, хирургу? Ему сказали.
Режь и все, пожалуйста. У нее гангрена на левой ноге, давайте отрежем правое ухо, и все.
Ну, где-то так. Такая циничная жизнь. Такая циничная жизнь. А что, я давайте умоляю,
мне, так, да. Мне так неловко. Когда удаляют камни из почек, отдают пациенту. Но не все. А то вдруг следующего неправильно порезали и показывают тогда чужие камни. Говорит Григорий, дарят чужие камни. А он их носит потом на шее. Что носит? Варшавка, еще один на R1 на мотоцикле. R1 это хорошая Yamaha, очень, кстати, очень хорошая машина. Да, погнали дальше. ФСИН прокомментировал. Слушай, скажи мне, перед операцией есть консилиум, и хирург не может не знать. Пожалуйста, Денис. Существует перед операцией консилиум. Нас научили. И там вы встречаетесь с терапевтом. Вот в чем дело. И он вам объясняет. Так что вы не можете не знать. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей. Насчет полетных заданий могу пояснить, что да? Во время полетов, да. Я часто сидел на высотках, значит, во время полета, летчик докладывает, значит, вижу в небе на высоте, значит, 3000 метров неопознанный объект круглой формы.
Да.
Ему, руководитель полетов говорит, срочно уходить из зоны, значит, менять курс. Ага. То же самое во время операции, я понимаю, что есть какие-то коррективы должны быть.
Конечно.
Не просто тупо
конечно.
Что-то делать, правильно?
Конечно. Я открываю ногу, нога как нога, а что бы я ее стал резать? Ну что, идиот, что ли, ну в конце концов, правильно? Ну зачем это? Ну скажите, нога как нога, ну что бы я ее стал? А я говорю, послушайте, а вы уверены? Ну я же хирург. Ну если я хирург, я спрашиваю, скажите, а вы уверены? Давайте перепроверим. Зачем мы это сейчас режем, сказать?
Ну, вот очень хотелось бы, да, чтобы вы так спрашивали.
Да. Нет, ну, естественно. Слушай, а знаешь еще...
А то нам тут слушатели пишут, что ее перевернули.
Можно я скажу еще про врачей? Можно? Мы отрежем ему ногу. Не надо, не надо. Я буду летать. Да-да-да-да-да. Это про Моресьева. Про Моресьева было. Выпивший был хирург, наверняка спирта налокался. Так бывает. Ты знаешь, слышал эту оперу? Ты знаешь, кто написал ее? Володя Молчанов, никто не знает. Но Володя Молчанов, это был ведущий на телевидении. Его папа опера? Написал оперу. Моресьев. А. Мы отрежем ему ногу, мы отрежем ему ногу. Сейчас, но это правда, не надо, не надо, я буду летать. Ну, это очень хорошая опера. Если я найду, это будет прям хорошо. Не, не надо. Я буду летать. Сейчас я напишу, буду летать. Летать. Значит, я про что толкую? Отрежем Моресьеву ногу. Вот, это сколько? 5.59, это очень долго, Но сейчас мы попробуем. Отрежем, если войти. Подтвердите свой возраст. Оказывается, черт, я должен подтвердить свой возраст. Можете себе представить?
Чтобы послушать оперу?
Чтобы послушать оперу. Наверняка матерная опера. Наверняка матерная.
Рейтинг 18+, там ноги режут.
Мартина, да, нет? Ну, как они режут?
Вот так режут.
Не знаю. Нет, не входи, я боюсь, там мат какой-нибудь. Но не будем. А в Уфе полицейские коллеги... Нет, ну что вы в Уфе? Уже новая есть полицейская. Же не знали, что есть новая полицейская? Я умоляю, слушайте «Подъем» на радио «Говорит Москва». Мы вам все расскажем. Хорошо, давайте пойдем в движение и общнемся. Я подумаю, какой я инженер, страшно идти к врачам. В Генпрокуратуру передали это дело? Не знаю, не знаю. Вот мне кто-то очень смешно написал, отрежьте ей левую ногу, да, а хирург спрашивает, по кадру, ну, в смысле, левую относительно вас или относительно меня? Понимаешь?
Да.
Левую относительно вас или правую относительно вас или относительно меня?
Ну, вот тут уже слушатели писали многие, что ее перевернули, и левая оказалась правой, и вот и все.
А, ну, лежала на животе, в смысле? Угу. Хорошо, поехали дальше, в движение.
Подъем в движении.
Мы отрежем только пальцы, так мне доктор говорил. Да, это у Высоцкого есть песня. Точно, кстати говоря, есть такая песня, да. Давайте в движение. Ребята, чуть-чуть поподробнее, давайте поподробнее. Я ушел пораньше, чтобы с вами поговорить. Ну что вам говорит 4 балла? Ничего, 4 балла и 4 балла. Господи помилуй, что на них смотреть, на эти 4 балла. Но однако же не едет, например, проспект Мира Ярославка. Не едет, понимаете? А 4 балла при этом.
А позвоните. Мне 5.
У тебя 5?
Да.
Смотри-ка, у ней больше. Видишь, у меня тоже стало 5. У меня постепенно стало 5. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. 7373948. Позвоните, расскажите, как вы едете. На самом деле, асфальт шикарный, зима шикарная. Смотрите, скоро день милиции, а снега нет и нет. Ну, был какой-то снег, ну так себе. А?
Ну, приятно.
Ну, так себе, ерунда какая-то была. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здрасте, едем по Киевке с работы, и везде как бы желтенькое, даже зелененькое.
А вы уже с работы, вы уже с работы. А где же вы так устроились работать, что уже раз и все?
Да, уже закончили работу.
А где вы работаете-то хоть?
Во Внуково работаем диспетчерами.
Ура, 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 лучшие люди на свете, диспетчера. Это лучшие, Внуково. Внуково, когда идешь над МКАДом, можно я про внуковских диспетчеров расскажу?
Давайте.
Когда идешь над МКАДом, вот я еще недавно же летал сейчас над МКАДом на вертолете. Ну, не я, в смысле, я как пассажир с хорошим, с Алексеем Пивоваровым. Знаешь, журналиста Пивовара, он пилот вертолета. Ну вот, и значит, он шел, и чем внуковские отличаются? Тем, что они просят тебя, ну, ты идешь 200, допустим, да? А, и заданная высота 200, все нормально. А внуковские ребята такие, ну, там девочка была, вот когда шел, она такая говорит, ребята, можете на 100 уйти? Ну, по высоте. Потому что они стремаются из-за того, что там над Ясеневым заходят на посадку, и внуковские всегда просят, ребят, можете на 100 уйти? Мы, да, пожалуйста, хоть на 80 мы уйдем и все. Ну, хорошие ребята, отличные. Вот. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет ранья дров Сережа. Все дебри на рожа.
Девять часов пять минут, четверг, 8 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все, радио говорит Москва. А вот я говорю, может поехать купить мотоцикл? Сейчас и покататься еще недельку. Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
У меня мысль, если столько народу остались на мотах, может поехать купить мот. Есть один на примете. Из пресс-парка подешевле продают. Хороший. Все-таки спидмастер. Триумф спидмастер. Из пресс-парка.
Ну, послушайте, нам уже с 10-го обещали зиму.
Ну и что, ну и что? А может, и сколько-то дней?
Нет. Он
весь набит всякими штучками. Значит, он весь с фаршем. У него сиденье, у него флейты, ну, в смысле, глушители. Все кастом. Все такое крутое. Можешь поехать купить пока. И сейчас можно скидки еще просить. Потому что в зиму, типа... Не знаю, это интересная мысль, товарищи. Это интересно. Да, чоппер, вот этот спидмастер. Ну, он не чоппер, он кастом скорее, конечно. Надо подумать, может быть, сегодня. И поторговаться, соточку скинуть и все. Да, значит, нет. Давайте-ка мне, пожалуйста, про ФСИН. ФСИН вдруг вспомнил всю эту ахинею. И это самое... ФСИН прокомментировал фото, где член банды Сапков, Цеповяз, ест крабов и... жарит шашлыки в колонии. Значит, УФСИН России по Амурской области сообщила, что по факту публикации «Комсомольская правда. Краснодар» фотографии члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, на которых он ест крабов, красную икру, и жарит шашлыки в колонии строгого режима, проведена служебная проверка. Установлено, что данные фотографии от 2015 года. Ну и что, ну и что? Эти фотографии вылезли сейчас. Да, и, кстати, его сейчас посадили в карцер. Видимо, докопались там до чего-нибудь, какую-нибудь пуговицу нашли и так далее, да, в ознаменовании этих фотографий. И теперь еще вдобавок Бастрыкин вмешался и будет проверять сотрудников колонии. Сотрудников колонии, где отбывает наказание осужденный на 19 лет и 10 месяцев член банды Цапков Вячеслав Цеповяз. Бастрыкин начнет жесткую правовую оценку действиям сотрудников исправительного учреждения, которые, судя по материалам СМИ, стремятся облегчить условия добывания наказания лицу, совершившему чудовищное преступление против личности. Ну а что они должны ему поставлять, Бастрыкин? Ну вот я говорю, Бастрыкин, ну в хорошем смысле. Александр. А что они должны ему поставлять? Он дает, говорит, крабы, а они ему должны плохое пальмовое масло, да, давать или что?
Конечно.
Что-то такое вредное, маргарин, правильно? Там. Вредное. Маргарин какой-нибудь, там, пальмовое масло плохое.
ППшки какие-нибудь.
Да, то есть Он говорит, принесите крабов. Они ему раз БПшки и маргарину побольше. И он такой говорит, за что? Она говорит, за убийство. За убийство! Он говорит, ну я же деньги дал. Он же дал деньги. Говорит, да, но ты грязный убийца. Ешь плохое пальмовое масло с консервантами. Вот тебе консерванты еще. Лизни. И все, понимаешь? Ну как-то так. Ну а почему Бастрыкин? Он покупает всю эту хрень за деньги. Я правильно понимаю? А значит, в СИН... продает эти вещи за деньги. Разве нет? Ну что? Я не знаю, как? В тюрьмах по-разному сидят? Мне кажется, очень по-разному. Алло, здравствуйте. Алло,
да, здравствуйте. Ну, на самом деле, никакого нарушения нет. Ведь крабы не являются в списке запрещенных товаров. Любой может заказать вот себе сколько угодно этих крабов.
Вот видите, скажите, пожалуйста, а какие товары запрещены? А, запрещены, наверное...
Ну, там, ножи какие-нибудь, сотовые телефоны, а крабы, шашлыки, там, любое, там... Стейки, это все не запрещено.
А скажите, как это легально можно сделать? Легально.
Абсолютно то есть... легально. Заказываешь себе, оплачиваешь и тебе приносят. Все.
То, ну, подождите, дайте мне механизм.
Нет, это правда.
Механизм.
Ну как, ну, в ресторан, говоришь, вот мне должны из ресторана привезти из лучшего там обед там на серебряном блюде, накрыто крышечкой.
Ну, да, все, из Парижа самолетом, и все, это не запрещено.
Да, это не запрещено.
Ты платишь, сколько бы то ни было там за самолет, да. И все такое. А этот халуй, который подносит, он надевает какой-то фрак или что-то?
Ты не платишь, ты просто говоришь, мне сейчас придет передача.
Да.
Сколько это стоит, не интересует ни тебя, ни охрану. Мне просто принесут. Запрещенных предметов нет, проносите.
Скажите, пожалуйста, но они же себя утруждают. Вот условно говоря, вы сидите, а я охранник, да?
Да.
И вы мне говорите, Сереж, мне сейчас привели, как вы говорите, это гражданин начальник, как вы говорите?
Нет, ну там едут с тележкой, в каждую камеру что-то отдают. Вот вам передали это.
А что бы я...
каждый день крабов заказывать.
Ну, например, почему? пахнет крабами.
Да.
Так, я вас спрашиваю, говорю, старичок, а пахнет крабами это что? А вы говорите, крабы и есть. Я начинаю думать, что вы должны со мной поделиться.
Почему?
Ну что, пахнет крабами.
А ну вот мужичков...
Целый год пахнет крабами. Ну и что? Почему это? Кого-то сейчас взволновало.
Спасибо.
Вадим Мужичков нам поясняет, что эти продукты типа крабов разрешены только на длительном свидании.
Да, здрасте, да.
Там важная деталь на фотографии. Он с шампурами сидит. Шампуры — это острые предметы.
Шампуры запрещены. Шампуры запрещены.
Да там и пульт от телевизора, и мобильный телефон.
Но рядом же можно... Скажите, пожалуйста, хорошо. А как это может быть? Вот давайте нарисуем картину, при которой это возможно. То есть это все...
Передачи возможны.
Передачи
возможны. Но без шампуров. Вот это важно.
Без шампуров. Он сидит с шампурами. Так он же может...
Конечно, он крутит. На открытом огне крутишь шампуры с штуками.
Можно расширить, значит, предположить. Ну вот я, значит, если я уникальный, удивительный мастер шашлыков, я мастер шашлыков, а вы тюремщик, то до вас доходит слух, что у вас сидит великий мастер шашлыков, который самому Цапку делал шашлыки, да? Значит, да. Знаменитому убийце. А вы же в этой среде... У вас вокруг все убийцы, насильники, подонки и так далее. И вы говорите мне, цеповяз, значит, старичок, а как ты их делаешь? Я говорю, секрет не раскрою. Но сделать для вас, значит, начальник всегда и все. Да? Значит, и вы...
Нет,
меня...
это за пределами уголовно-исполнительного кодекса.
Ну, мы же там породнились уже все равно, нет?
А, ну если в этом смысле?
Нет, в хорошем, потому что я объясню, не секс, ничего. А мы породнились в том смысле, что мы с вами отбываем. Я отбываю срок, а вы отбываете окаянную жизнь свою, всиновскую. Ваша жизнь окаянная, и она такая же подлая и паскудная, как и моя. Ну, чё бы нам не подружиться? Вы отбываете, и я отбываю, а?
Да, есть такая тема.
Есть, товарищи. Значит, подумайте сейчас про всиновцев. Подумайте про всиновцев. Это угрюмое существо. Ну, я просто думаю, например, я привожу пример. Если бы я создавал фильм или я создавал бы книгу, я бы придумал, это было бы угрюмое существо, общающееся междометиями. Вот такими, вот такое вот ублюдочное.
Слушайте, но это угрюмое существо, оно же это не бесплатно делало? Оно не из любви, не из чувства родства и единства, не из товарищества.
Зря.
Это было финансово.
Зря. Если бы я был всиновцем, я бы делал финансово. Я бы делал финансово.
Но они наверняка и делают финансово. Не по любви.
Люди должны преодолеть некий предел нищеты, и дальше они начинают любить просто так. Вот ты пойми, вот я всиновец. У меня сидит Хасаншина, пожалуйста, Кнорре и Аношка сидят, например. И кто же еще? Сейчас надо побольше. Например, я вас, тебя, Кнорре и Аношка, я вас обложил данью. Я тебе говорю, так, ты, значит, своим диктуй там, в своей Оренбурге куда-то, чтобы мне 100 тысяч в месяц, ну, иначе пожалеешь, что родилась. Поняла? Все хорошо. Кнорре то же самое. 100 тысяч в месяц, иначе пожалеешь, что родилась. Аношка 150. Болтливая. Хорошо, пусть будет. Значит, у меня 350 пришло?
Пришло.
Аношка 150, потому что у ней муж в Яндексе работает. Понимаешь? Значит, 150. Хорошо, 350 пришло. С этих пор, я начинаю чувствовать себя хорошо, с вежливой отрыжечкой. И я поэтому начинаю уже кого-то любить бескорыстно. Понимаешь, в чем дело? Бескорыстно. То есть вас и скорости, я вас жалею, не жужу. В каком смысле? Я вас не уничтожаю. Ну, в каком-то смысле. Не уничтожаю. Вы ходите там, прогулку разрешаю, еще что-то. А кого-то начинаю бескорыстно. Мне приезжает
это
кто-то...
Это неправда.
Я тебе объясняю.
Нет пределов у корысти.
Нет.
Еще не было людей, которые наелись деньгами.
Есть. Как нет? Вот я наелся. Например, я живу...
Поздравляю вас.
Я живу в страшной аскезе. Живу на сале, вот уже сколько, на свином сале. Ем только ломтик свиного сала, и все. Слушай, значит, конечно.
Смотрите, у вас система.
Ты не знаешь жизни.
У вас система, и вы в этой системе, скорее всего, не будете допускать исключений.
Человек...
Вы скажете, вот пришла новая Фомина, и вы ей тоже скажете, ну, Фомина, у нас такие правила, по соточке, ну, ладно.
Нет. Я тебе объясню, что сущность человека. Что такое есть сущность человека? Сущность человека – это социальное животное. Человек, социальное существо, биологический объект, да? Социальный биологический объект. Биологический объект социальный испытывает постоянную необходимость, потребность в подтверждении статуса. Понятно, да? Значит, подтверждение признания. То есть ты человек. Вот ты так или иначе... Ты можешь сужать эту границу, если ты мнительная, или ты скрытная, или ты вся такая таинственная. Ты можешь сужать границу подтверждения статуса. То есть тебе не надо каждую минуту на тротуаре, чтобы тебя подтверждали. А? Хорошая тюлка. Тебе этого не надо. Да? Но у тебя есть круг близких, двух-трех человек. От кого ты хочешь получить подтверждение статуса? Значит, у каждого человека, причем это подтверждение, чем больше ты сужаешь круг, антрну, я тебе подмечу. Смотри на меня, куда ты смотришь? Ты смотришь на меня, потому что я залез в твою душу, и потому что я знаю тебя. Вот слушай теперь, я залез в твою душу. Смотри, чем уже круг людей, от которых ты хочешь получить подтверждение статуса, например, не от 50 человек, а от 2-3, тем более ты зависима, и тебе сильнее могут они ранить. Ты понимаешь это или нет?
Вы сейчас хотите сказать, что цеповяз
нет,
ранил сотрудников.
Не переводи с себя на цеповяза.
Подождите, мы говорим о подтверждении статуса.
Что такое подтверждение для любого человека?
Свой статус для любого человека. Что давали за деньги шашлык и крабов цеповязу.
Нет, просто так давали. Значит, я тебе просто говорю.
Ты не понимаешь.
Она не понимает. Знаете почему? Потому что Хасаншина не выбилась еще из бедности. А когда она выбьется, она захочет покровительствовать цеповязу, цапку и всем остальным. Объясняю. Смотри, как происходит дело. Сначала ты выбиваешься из бедности. Обеспечишь себе статус X. При котором X.
Или вот ты почитай. Настолько боишься цеповяза, что
надо
готов
денег?
Ему не любого краба поставить.
Сколько тебе надо денег? Например, тебе надо 100 тысяч, да? Сейчас послушай внимательно. Сейчас ты не хочешь послушать внимательно. А я говорю концептуально важную вещь. Смотри. Например, тебе по жизни надо 100 тысяч. А тебе дают 350. То есть в 3,5 раза больше, чем тебе надо по жизни. У тебя потребности не сразу вырастают, они потихонечку растут. Ну, там, 2-3 месяца, пока ты научишься жить на 350. Потому что учиться на большие деньги жить тоже трудновато. Сначала их просто кладешь куда-то, в тумбочку они там лежат, ты не понимаешь, что с ними делать. Но потом постепенно ты научишься, это я понимаю. Но сначала ты не понимаешь. И у тебя возникает понимание, что для подтверждения статуса ты можешь какой-нибудь племяннице что-то подарить. Ну, я не знаю. Она хотела, я знаю, что она хотела, когда телефон она хотела. Давай подарим племяннице телефон. Подарили. То есть ты начинаешь утверждаться в социуме, не только нагибая выи и ставя сапог на шею, ты начинаешь утверждаться в обществе благоденствием каким-то, понимаешь? Благодеянием.
Да, получается цеповяз. Цеповяз. Давай взятки теперь, синов,
можно
там предположительно.
Можно
я
тебе скажу еще?
Он облагодетельствовал их родственников, соседей, там каких-то людей в этой деревне, всех остальных заключенных, так?
Цеповяз еще...
Ну, то есть он молодец.
Можно скажу? Для провинциальных ублюдков цеповяз — это человек из телевизора. Это человек из телевизора. Вот он включает телевизор. Кого он видит? Путина, Медведева. Кого еще? Кого показывают? Я не смотрел телевизор никогда в жизни. Смотрел в 98-м году последний раз. В 98-м году смотрел полгода, потому что я им руководил программой. Значит, ну скажи мне.
Эстраду, которая разводится эстраду. И делит всякое наследство.
Киркорова там, да. Кого он видит? Еще и цеповяза. И цеповяза. Таким образом, он видит 10 человек по телевизору всего. Этот Всиновец, ублюдок из деревни, который знает 10 слов. Это нормально все. Вот уже 3 слова, которые он знает, на самом деле никогда больше, они не другие слова ему не нужны. Это нормально все. Вот он знает 3 слова, понятно? К нему приезжает знаменитость из телевизора. Ку-ку. Да для него честь с ним поесть шашлыков. Честь. Ты не понимаешь этого? 7373948. Да, это честь. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Алло, Сергей.
Да, я.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Здравствуйте, Владимир. Как вы?
У меня, вот вы рассуждаете, что там цепок это. Их сейчас практически по телевизору не показывают. Если бы вот не
все равно случай, знаменитость. Который... Все равно знаменитость. В этой среде это знаменитость.
Да,
вы...
да, он знаменитость, но там он, это не вор в законе, понимаете, который руководит всем. Хозяин не будет у него взятки брать. У хозяина есть зам, как всегда, обычно один зам, который руководит всем вот этим вот. У меня просто есть знакомый в Овсине.
Да.
Большую должность занимает. Он как раз вот ездил в Брянск, проверял тюрьму. Это, ну,
я понял.
Иногда колеси, да, вот когда есть какие-то замечания. И он, я у него спрашиваю, ты взятки брал, там тебе ногу, стол накрывают это, но сейчас практически, говорит, вот после вот их, которые начальника у них задержали, забыл, Розман или как его там.
Ну, хорошо, да. И все же, ну, говорите.
Помните, вот с этими с наручниками он залетел, которые следят на 2 с лишним миллиарда. И он говорит, мы сейчас просто по телефонам, по любому телефону боимся разговаривать, потому что практически идет прослушка. Не милиция, а практически, вот, ну, как он сказал, смеется, говорит, ФСБ. И мы, говорит, всегда говорим про начальство очень хорошо, практически...
Так это же, а эти снимки-то не последних времен, эти снимки как будто бы от 15-го года, понимаете, в чем дело? Но, скажите, в тюрьмах ведь по-разному сидят, ну, очень по-разному. Ну, очень.
Нет, сидят по-разному, да, вот раньше было, вот в матросской тишине, когда сидел Ходорковский, у него телевизор, музыка играла.
Да.
Я это видел сам в окно, хотя у него окно закрыто.
А им разрешали закупать все это, потому что когда Гусинский сел на 3 дня, ему разрешили за первый же день оборудовать камеру, холодильник, телевизор, так далее. И он...
Да, я видел...
А когда он вышел, ему не разрешили уже забрать, он как бы это все подарил. Он подарил.
Нет, Сереж, но сейчас все равно у них намного сложнее, и там не так просто прийти взятку дать. Сажают, если посадили начальника, они все практически сейчас процентов на 95 боятся. Это нужно, знаете, быть очень...
Знаете, как бывает с маятником? Качнулось туда, качнется и обратно. Сейчас ужесточение, потом будет послабление. Ну, так.
Ну, это не ближайший год-два будет.
Он сидит в Забайкале.
Пока Путин власти, они боятся.
Да я понимаю, но он сидит... Они то боятся, то не боятся. Значит, вопрос простой еще раз. Это деревня. Что такое деревня? Вот послушайте меня, да, из Довлатова, да. Мне прислали отрывок из Довлатова прекрасный. Ленинградец, спасибо огромное. Довлатов из зоны. Я обнаружил поразительное сходство между лагерем и волей, между заключенными и надзирателями, между домушниками-рецидивистами и контролерами производственной зоны, между зэками-нарядчиками и чинами лагерной администрации. По обе стороны за предки расстилался единый бездушный мир. Мы говорили на одном приблотненном языке, распевали одинаковые сентиментальные песни, претерпевали одни и те же лишения. Мы даже выглядели одинаково. Нас стригли под машинку, наши обветренные физиономии были расцвечены багровыми пятнами. Наши сапоги распространяли запах конюшни. а лагерные робы издали казались неотличимы от заношенных солдатских бушлатов. Мы были очень похожи и даже взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал тюрьмы. Это Довлатов, ребят, вы что, ребят? Ну, давайте, давайте простую вещь скажем. Что отбывают наказание в синовцы так же, как убийцы. Он родился... Давайте, давайте я вам нарисую судьбу, страшную судьбу в синовца. Что такое судьба в синовца? Понимаете, нет? Это значит, человек, который родился там в деревне или маленьком городочке в Забайкалье. Вы были в маленькой деревушке в Забайкалье? Я не был, я честно скажу, не был. Но потому, что мы там слышим про них, они там даже в школе, несколько случаев было в прессе, даже в школе они собирают на общак какие-то деньги, на это самое, как там сказать, арестантский уклад, а, да, един, АУЕ. Угу. Они собирают на АУЕ, запрещенную в Российской Федерации, деньги школами, и он растет в этой школе. Он растет в этой школе. Он собирает тоже деньги на арестантский уклад. Все, как бы, понимаешь, да? Постоянно до кровянки дерутся. Постоянно. Играют на деньги, там, в пристенок, еще во что-то и так далее. Можно, это, понимаешь, да? Это какие-то лобастые, вихрастые мальчишки, которые отбывают с рождения. Это их тюрьма. Вот эта тюрьма, это маленький городочек в Забайкалье, это и есть тюрьма. И он в тюрьме, как родился в тюрьме, так и живет в тюрьме. И в этой тюрьме у него ход один – в тюрьму. В тюрьму он попадает по-любому. Либо в качестве заключенного, либо в качестве всиновца. Понимаешь? Но у него нет другого хода. Он попадает в тюрьму. И он идет в тюрьму. И он там отбывает наказание. Какое наказание? Он отбывает там пожизненное. Потому что он в 65 лет теперь только уйдет оттуда. В 65 лет. Он пришел в тюрьму. Отслужил в армии с 18. С 20 пришел в тюрьму. С 20 до 65 лет он 45 лет сидит в тюрьме. Сидит в тюрьме. Разница только в том, что он возвращается к своей постылой жене, к своим проблемным детям, на которых не хочется обращать внимания. Пусть лучше АУЕ ими занимается. Понимаешь? К постылой жене и неприятным проблемным детям. И он хочет назад на работу, как все. Хотелось бы на работу. А на работу у него в тюрьму. То есть он хочет в тюрьму. Он хочет в тюрьму. В тюрьме попонятнее, там нормально как-то это самое. Нормально, там можно где-то и чайку попить, и так, и всяк. И с зэками поговори. А среди зэков есть, будь здоров, какие-то философы чеканутые там, какие-то проповедники чеканутые. Зэки поинтереснее, в общем, сказать, там вдруг попадаются жемчужины. Среди зэков появляются жемчужины невероятные. Понимаешь? С которыми хорошо поговорить, интересно. Какие-то матерые, видавшие, ворочавшие деньгами, ворочавшие судьбами какие-то, понимаешь? А он кто он? Говно его фамилия. Кто он, тюремщик-то? Говно его фамилия. И так всегда было. Он и рожден по Иван Говнов. Скажи, Иван Говнов, я! Понимаешь? Все, вот же в чем дело-то. И ты говоришь, а почему он общается? Конечно, для него это знаменитости. 7373-94, ты говоришь, деньги, какие деньги? Алло, здравствуйте. Это свет в окошке для него, свет в окошке.
Сергей. Да, здравствуйте. Ну, кстати, Забайкалье не так страшно. Там
правда?
Несколько другие понятия о расстояниях. Например, вот Мордовия, вот там, да, действительно деться некуда. Забайкалье 10 километров.
Мордовия прекрасное место, да-да-да. Я вам говорил про Мордовию, у меня Сашка из Мордовии строил дом. Потом я спрашиваю, где Саня? Мне говорят, повесился этой зимой. Я говорю, ну вы поправите, а? Я говорю, ну тут он не доделал, сделайте. Мордовцы такие добрые. Они говорят, хорошо. Я говорю, а Саня-то что повесился? Они говорят, а, черт его знает. Ага, хорошо.
Я еще хочу сказать. У меня вот был авторитетный знакомый.
Да.
А у него был друг.
Да.
Настоящий авторитетный человек.
Да.
Вот его товарищ сидел недалеко. Тут, ну, область, не буду говорить, область примыкает к Московской. И он постоянно его звал к себе на выходные. Девочки, сауна, баня. И так он от жены сбегал иногда. Это вот он, человек сидел в тюрьме, 4 года ему дали. Вот так вот он сидел. То есть любые выходные,
ну, конечно,
приехать, ну, реально и богатый.
А вы знаете, можно я про тюрьмы расскажу? А вы знаете, что голландцы закрывают 19 тюрем? Просто, чтобы вы знали. 19. Почему? Нет заключенных.
Да, и в Швеции тоже.
А вы знаете, что? А вы знаете, что голландцы придумали за деньги, за небольшие, приглашать заключенных из Норвегии? То есть они отдали одну тюрьму под норвежцев. Норвежцы приезжают к ним сидеть в тюрьме. А, значит, это некий такой голландский бизнес. Но, тем не менее, они закрывают 19 тюрем, потому что сажать некого.
Сереж, ну там же, вы поймите, в Голландии тоже есть свои проблемы. Если вы были в Амстердаме, я был там пару раз, я никогда не забуду подростка, он выше меня лет 13.
Да.
Да, ну вот он выходит, я в этой стране таких косяков не видел. Вот просто косяк такой, я даже не с руку, конечно, это вообще.
Ну, они же не совершают правонарушений в этот момент.
Абсолютно, да, но это пустые глаза, выражение лица равное нулю, понимаете, да, вот
полное да, да, да,
вообще ничего. Да. Это ребенок лет 13, хотя он выше меня ростом, там, он,
да,
наверное, с вас,
да,
ростом, да,
меня рабочим. Да.
И все, и понятно, что у этого человека.
Ну и что, ну что, ну что, ну что, он не совершает правонарушений никаких, он даже велосипеда не крадет. Да, Голландия, это место подозрительное, я вам скажу. Но это единственное место на планете Земля, где мою внешность похвалила группа мужчин. Они хором кричали мне «I like your ass». Смешная история из зоны. Значит, сокамерница топ-менеджера Карина Цуркан, это, насколько я понимаю, из племени чубайсов, такой, из ордена. Ты понимаешь, что современное общество, в сущности, неофеодальное, постепенно становится везде в мире. Средний класс и гражданственность теряет позиции вообще везде в мире. Это очень важно понимать, да? Значит, и, во всяком случае, это осознают и в Европе, и в Америке, где и средний класс, и гражданственность, как таковая, были очень долго оплотом общества, государства и так далее. Да, постепенно средний класс теряет позиции, а завоевывает позиции ордена современности такие. И вот мне кажется, что один из орденов, и это орден Чубайса, и Чубайс, естественно, великий жрец, великий инквизитор, великий кто? Ну, глава ордена, да? Великий глава ордена. Ну, так вот, значит, и у него Карину Цуркан арестовали у Чубайса. Поэтому мы следим за ней внимательно. И она бывший член правления Интеррао, Карина Цуркан. Она безрезультатно обращается к руководству СИЗО Лефорт. Великий магистр. Спасибо огромное. У меня просто, так сказать, да, великий магистр. Конечно, он великий магистр Чубайс своего ордена. И вот Карину Цуркан у него держат в заложниках другой орден, да, орден ФСБ. Это огромный орден, который тоже очень важный и так далее. Ну вот, значит, она просится в одиночную камеру там все время. Это Цуркан довольно молодая женщина.
Да.
Едва за 30, да?
Сколько видели мою фотографию?
Да? Не помню. Ну, я не помню точно, но мне кажется, она молодая женщина. Значит, она говорит, что у нее рядом с ней сидит другая женщина, еще одна женщина, которая непрерывно смотрит телевизор и молится. И обе эти вещи невыносимы. Вот это, скажи, что это забавно. Знаешь, что ты сидишь в камере, неважно в камере. Ты лежала когда-нибудь в больнице? Было дело?
Да.
Была, да?
Было.
Ну, сколько, например, 3 недели лежала? Много лежала?
Ну, нет, вряд ли 3 недели.
Ну, сколько ты лежала?
Мне кажется, дней 10.
Ну, 10 тоже дофига, а?
Да, я еще была маленькая, бабушка мне сказала, там будет весело, там будут детки. Меня никто в жизни так не обманывал, как бабушка тогда.
Да?
Да.
Нет, а я лежал уже в зрелом возрасте.
Было скучно, больно.
Я лежал уже, я хотел средний вред здоровью себе получить там по уголовному делу. Ну, надо было, компенсаторно, чтобы это... Но потом оказалось, что не нужно, я зря лежал. Я лежал 21 день, как дурак абсолютно, полный дурак, 21 день. Я, прочитаешь все газеты, потом уже прочитаешь уже все, что есть, прочитаешь все рецепты от и до, внимательно разберешь почерк врачей, потом прочитаешь газеты, которая случайно попала, какая-то там обрывок, тоже прочитаешь. Потом слушаешь радио, опускаясь вплоть до народного радио. Я опустился до того, что слушал народное радио. Ну, какой-то короткий период. Ну вот, то есть как бы все время падаешь в собственных глазах. Вот, потом те, кто-нибудь навещает, а тебе уже даже не понимаешь, уже не различаешь лиц. Там, привет, ага. Ну, поставь вот сюда на тумбочку, да, спасибо. Ага. Когда же они уйдут? То есть скучно невыносимо, но когда кто-то разбивает эту скуку, ты страшно раздражен, тебе хочется, чтобы они ушли. Понимаешь, да?
Ну, и потому вот, что они разбивают не тем, чем надо.
Я думаю, что на самом деле больница и тюрьма похожи. Ну, вот мне кажется, извини, просто я так думаю, да? Значит, и что-то в этом роде. У меня еще в одном месте, я тоже лежал, но тоже не больной был, так надо было, меня попросили полежать, и я лежал. И у меня рядом мужик собирал мокроту все время, тоже не очень приятно. Он собирал мокроту, чтобы сдать ее. Ну, у него баночка была для мокроты. Он говорит, так, Сереж, сейчас я это сам буду отхаркивать. И действительно отхаркивал. Потом он ставил эту баночку прямо на свою тумбочку, которая была рядом с моей тумбочкой. Вот. И, он собирал мокроту, потому что так велели врачи. Секунду, спокойно.
Ну, это больница, да?
Да, да, это больница.
А что вы хотели?
Меня там изнасиловала одна из медсотрудниц. Ну, ладно, неважно, сейчас не буду вспоминать. Значит,
давайте не будем вспоминать.
Я был в чистом виде дитя и был изнасилован медицинской сотрудницей. Ну, важно. Я думаю, мне подмешали какие-то средства. Ну, я сейчас не об этом. Я к тому, что представь себе, что рядом с тобой человек, который непрерывно смотрит телевизор и молится. Ты в больнице, а тут в тюрьме. Вообще никуда не подвинешься. Она тебе
Я понимаю, Цуркан.
Потом включает телевизор. Ты говоришь, мать, ну может только молись или только телевизор, что-то одно из двух. А она говорит, нет, сейчас мы чередуем. Но это настоящая пытка.
А смотрите, Цуркан, да, надо тогда мокроту собирать.
Правильно, опускай, товарищи. Ответ, вот кто это. Вот адвокаты Цуркан слышит нас, пусть она начинает собирать мокроту. Мокроту и другие выделения для анализов. Это очень важно. Она должна сказать, что мне врач велел собирать, извините. И все. Тогда та прекратит молиться, мне кажется, либо смотреть телевизор, либо обе вещи сразу. Поехали дальше. Нет, не стропоном, нет. Это была лечебная процедура, говорит Федор. Ну, может быть, я не знаю. Значит, слушайте, жителя Подмосковья, отрубившего жене кисти рук в приступе ревности, просят приговорить к 17 годам колонии. Значит, а он отрубил ей топором кисти рук. Ну, вы помните всю эту историю. Сейчас он рассказывает, потому что рассказывает, почему. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 111 УК РФ. Значит, он не признал себя виновным. Он не признал. Он говорит, нет, руки рубил, но она, говорит, могла уйти в каждый момент. Она абсолютно была свободна. Он же не держал, не привязывал ничего.
А да вы что?
Да!
Вот оно как, значит.
Последнее
слово. Сама по своей
Грачев,
воле.
Грачев, внимание. Значит, он сказал, да, я нанес ей тяжкий вред здоровью. Все остальное чепуха. В машине я ее не удерживал, двери не блокировал. Это все ерунда. Двери открываются, она могла просто выйти на светофоре, где угодно, на лежачих полицейских, она могла выскочить и пойти дальше. Но она же сидела в машине, потому что как бы у них был намечался, в
принципе. Сейчас он скажет, да, она сама разговор. Туда
сама
села,
полезла,
и юбка у нее была короткая, и вообще хотела.
Значит, как он узнал, что Маргарита, его жена, нехорошо? Как он узнал? Я тебе скажу, она тайком начала курить.
Какой ужас.
Да, он сказал в суде. Она тайком начала курить, но скрывала. А затем стала ухаживать за собой. Да. И, то есть, на начало, товарищи, я мужчин хотел предупредить. Как их сестра, ихняя, она как начинает до разврата дело доходить? Вот чтобы вы знали. Сначала начинают курить, а потом ухаживать за собой. Что выглядит внутренне противоречиво, согласитесь. Потому что ЗОЖ тогда должен быть, но нет, ЗОЖа нет. Курит и ухаживает за собой. А потом подает заявление на развод. Вот как с бабами происходит. Он нашел у нее в телефоне переписку с Александром. Кто бы то ни был, это Александр, это плохой. Плохой разлучник.
Сейчас окажется какой-нибудь сотрудник колл-центра.
Александр?
Какого-нибудь оператора.
Нет. Он говорит, я обнаружил Александра этого и пару раз ее ударил. Ее ударил, не Александра, а ее. А зачем курит? Правильно, она же курит. Ударил по ногам 3 раза. Чем ударил? Непонятно. Может, ногами, не знаю. Ударил по ногам 3 раза. В присутствии детей никогда не трогал. Только когда дети уйдут, сразу начинаю ее бить.
Конечно, значит, и руки он ей рубил без детей.
На следующий день от старшего сына я узнал, что Маргарита и Александр были в кино. Но это уже все, это манифест. Это манифест. Я начал понимать, что она не будет говорить правду, пока ее не поставят перед фактом. Потом я узнал еще об одной их встрече. И во всех этих встречах использовались дети. Она говорила, что она ездила куда-то с детьми. Я была с детьми. Окей. Когда я убедился, что она встречается с Александром, я стал как одержимый. Мне кажется, что было бы удобнее, если бы она спрашивала, с кем встречаться, и муж мог присоветовать.
Конечно.
Не с Александром, он сказал, смысл же, не надо с Александром, встречайся с Петром.
А еще после развода брать там его вещи, стирать вот это вот все там. Да и вообще пускай жил бы.
Нет, почему? Именно с Александром, может быть, его мужа, нервирует именно Александр. Даже как бы жизнь втроем. И она его должна спросить. Сказала, ну хорошо, а если не Александр, то кто? Ну он с Олегом встречается. С Олегом. Или, скажите, может быть, с Петром. Пожалуйста, почему нет-то? С Петром можно. Правильно? И она довольна, и он доволен. И все довольны, и Петр доволен. Но Александр недоволен. Но он быстро отвалится, потому что он еще не успел раскатать губы. Правильно? Значит, надо договариваться с мужем. Зачем? Что за дикости? Живем в 21 веке, нельзя договориться. Сама же мысль о преступлении пришла ему за 10 дней до инцидента. Инцидента. Ничего себе инцидент. Преступление. Перед преступлением он купил все инструменты, чтобы рубить ей ноги. А потом... Что? Руки. Да. Можете? Да. У меня сложилось впечатление, что он человек психически нездоровый. Это говорит Михаил Виноградов. Да все они там нездоровые. Александр нездоровый, жена его нездорова, и он нездоровый. Там нет здоровых людей в этой истории. Михаил Виноградов, психиатр, говорит, у меня сложилось впечатление, что он нездоровый. Товарищи, нет здоровых людей. Единственный здоровый человек в этой стране, сейчас будет смеяться, Михаил Виноградов. Вот этот вот психиатр. Он последний здоровый человек. Когда Михаил Виноградов, уходя из страны, вы повесили, выключите свет, пожалуйста, и повесьте объявление, что здоровых людей не осталось. Мне кажется, правильно? Михаил Виноградов вот так должен сделать. Ну, хорошо, значит...
Слушайте, ну, а она-то чем нездорова?
Она?
Она развелась с этим мужем.
Могла бы. Что значит
развелась? Встретилась с мужчиной.
Нет,
в чем ее нездоровье выражается?
Так она развелась? Она подала на развод?
Да.
Подала на развод. Что ж, подала, это не значит развелась.
Люди расстались, люди не живут вместе. Что в этом такого, за что можно рубить руки? Вообще, что может быть причиной такого поведения?
Не знаю. А сколько детям? Это очень важно. Сколько детям лет?
Не знаю, но они не особенно большие, не особенно маленькие.
Они маленькие. Дети маленькие.
Ну, там детский сад или начальная школа, что-то такое.
Вот, понимаешь?
А, ну, то есть собственность вот эта вот, она в виде женской особи должна сидеть дома, обшивать, обстирывать детей, никогда не разводиться своим мужем, никогда не встречаться с другим мужчиной.
Ой, извини, что ты сейчас несешь? Послушайте ее. То есть жена... Смотрите, что сейчас сказала Хасанчина. Внимание, все, кто хотели на ней жениться. Что она сейчас сказала? Жена что? Дальше с возмущением шло перечисление. Жена что? Никогда не должна встречаться с другим мужчиной? Сказала Хасанчина. Ты в своем уме? Что ты сейчас сказал? То есть жена должна встречаться с другим мужчиной? Ну так, иногда потрахаться, правильно? И что ты сейчас говоришь?
Во-первых, была последовательность.
Какая?
Женщина имеет право на развод.
Начала курить.
Нет, они были в процессе расставания. Начнем с этого. Женщина имеет право на развод, и в этом ничего такого нет.
Ладно. Ну, слушай, ладно, я просто рассказал.
Я считаю, что она совершенно здорова. Это даже без
Она шуток. Имеет право на развод. Имеет. Все, имеет право на развод, но он имеет право на эмоции, а он имеет право быть психом. Жизнь такая сложная штука, что все имеют право, товарищи. Все имеют право делать все, что хочешь. Но не делают, потому что они в здравом уме. Если вы в здравом уме, то не делайте то, что противоречит здравому уму. Ты имеешь право, но не надо этого делать, понимаешь? Ты имеешь право сунуть руку в огонь, не надо совать руку в огонь. Ты имеешь право там шагнуть с какого-нибудь этажа, не надо этого делать, не надо. Право у тебя есть, но делать этого не надо. Понятно, товарищи женщины? В особенности не курите. Не курите. Хорошо, значит, секунду. Слушай, Серебренников. Ты знаешь, что Серебренников значит, Первый канал стал защищать? Это понятно. Но я не ждал такой отваги.
Почему понятно?
Понятно,
наоборот, мне кажется, удивительно.
Ну, как раз нет. Мне кажется, что в этом смысле я очень с уважением, с огромным отношусь к Косте Эрнсту. И он как бы человек, который не может не занимать позицию по людям искусства, поскольку он к ним близок, всегда был. И мне кажется, что Костя... Это, конечно, скорее Костя, да? Позиция Кости Эрнста. Но Первый канал стал защищать Серебренникова, и так как-то могуче программой «Время». А Серебренников на допросе заявил, что не только не воровал, но это уже адвокат его допросил, понимаешь, да? Это судья, как это называется, судебное следствие, так называемое, судебное следствие. Адвокат допрашивает Серебренникова. На допросе заявил, что не только не воровал, но и вкладывал свои деньги в проект «Платформа». Значит, это судилище. Извините, я, пожалуйста, можно скажу? Я вообще не знаком с Серебренниковым. И мне совершенно не обязательно с ним знакомиться. И не собираюсь к тому же. Значит, ну, я хочу сказать, что это... Я сейчас абсолютно личную оценку, да? Что это паскудное судилище, с моей точки зрения. Хорошее, я уважаю, ваша честь. Уважаю суд. Честное благородное слово. Уважаю суд, ваша честь. На колени. На колени! Да, я встану на колени. Господи, помилуй, у меня провода запутались. Хорошо, на коленях, уважаю суд, на коленях, ваша честь. Но это грязное паскудство. Ну, в хорошем смысле, поймите, а? Ну, это так. А, я встал с колен, сейчас встал.
Да, я подтверждаю.
Скажи, я вашу честь уважаю, вообще сил нет, да? Но это грязное дело, грязное. Ну, это такое с душком, с таким, знаете, с душком каким. Если взять какой-нибудь дорблю сыр, и засунуть в мужской носок, который не стирали 8 лет. И вот все это растереть, мужской носок вместе с дорблю. Ну, дорблю должен быть старый, забытый такой, с лета. Все это вместе нюхать. Вот это примерно, этим пахнет это вонючее дело. Паскудненькое, а?
Есть такое.
Паскудненькое. Да нет, в хорошем смысле, ваша честь, мы уважаем суд. Ну, о чем говорите? Ну, все. Хорошо, Серебренников призвал ведомство не бояться, не тушеваться и выступить в суде. Это Минкульт. А, так это же Минкульт на него натравил. Это Мединский наш министр культуры, да? В основе лежит. Кто лежит в основе этого суда? Кто разбирается в этом суде, ребят?
Они же эти госконтракты с Минкультом заключали на эту...
Ребят, кто платформу? Разбирается в этом? Кто против Серебренникова? Объясните. Весь мир, слушайте меня сейчас внимательно. Весь мир за Серебренникова. Весь мир за Серебренникова. Весь. Все люди доброй воли, так сказать. Я думаю, ваша честь тоже там в сердце. Но не может быть ваша честь бесчестным человеком. Их честь, безусловно, честный человек. Ну вот, значит, хорошо. Все за Серебренникова. Все, кого я знаю, за Серебренникова. Нормальные люди, все за Серебренникова. Значит, а кто против-то? Кто его там держит в узилище в этом, под домашним арестом? Кто его там держит? Для чего все это? Кто это? Кто инициатор? Кто его враги? Кто его враги? Мединский, что ли? Кто? 7373948, скажите, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здрасте.
Здрасте, да, я считаю, что его надо посадить.
Хорошо, вы будете считать что угодно, и все, молодец, все, намыльте веревку. Я сейчас не про это говорю. Я спрашиваю, я говорю, что нормальные люди, все за Серебренникова. А кто против него, кто? Не звоните, кто против, мне скажите. Вы осведомлены о том, кто его гнобит, кто? Просто, если вы осведомлены, вы знаете, кто его гнобит, кто? Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Они получили государственные деньги, обналичивали их.
Да.
И зачетно тратили.
Да, это хорошо, это правильно. Я уже объяснял, почему это правильно. Вы знаете, почему это правильно, да? Потому что государство дает деньги только под прошедший спектакль. Вы знаете или нет? Просто скажите мне.
Знаю, это ничего не меняет.
Это все меняет, абсолютно все меняет. Послушайте меня. Значит, я хочу поставить спектакль, а вы государство. Как вас зовут?
Сергей.
Сергей, я говорю, Сергей, а можно по отчеству? Я с государством, мне хочется по отчеству.
Петрович.
Сергей Петрович. Я говорю, Сергей Петрович, хороший спектакль, Сергей Петрович. Я умоляю, дайте мне поставить. Хороший, действительно хороший и патриотический, и к 9 мая вот будет в самый раз вам. А вы мне говорите, отличная фигня, поставь, а потом я верну деньги по чекам. Я вам говорю, Сергей Петрович, ну вы же знаете, что... Где я возьму-то, что мне у бандитов просить? Я же... Ну, а вы говорите... Нет, а вы говорите мне... А вы мне говорите, Сергей Петрович, вы мне говорите простую вещь. Вы мне говорите простую вещь. Сережа, не будь лохом. Принеси сраные чеки с предыдущей любой фигни, я тебе дам деньги под этот новый спектакль. Но они так работают. Государство придумало эту жульническую схему. Государство придумало жульническую схему. Вы разве этого не знаете? Но он-то здесь, поймите, он здесь живет, в России. Серебренников живет в России. Сам он из Ростова, что ли? Он должен учитывать обстоятельства этой говёной жизни. Какие? Например, гравитация. В этой говёной жизни есть гравитация. Это неприятно, товарищи, летать охота, но есть гравитация. И надо это учитывать. Ты живешь с гравитацией. Понимаете, в чем дело? Да. Жидкости растворяют некоторые нежидкие вещества. Существует это? Да, существует. Ты с этим живешь. И еще в России законы пишутся для того, чтобы ты всегда был виноват. Всегда ты должен быть виноват. Всегда. Ты и есть виноват, потому что ты в России. Я виноват, она виновата. Хасан, ты виновата? Виновна, guilty.
Да точно.
Все, значит, смотри, все да виноваты.
Можно найти.
В этом сущность российской жизни. Ты виновен. Сущность российской жизни в том, что ты виновен. На чувстве вины построена вся российская жизнь. Основа, главная скрепа российской жизни есть вина, чувство вины. А? Каюсь, моя вина, извините, это по-польски. Каюсь. Это три главных русских слова. Каюсь. Понятно, да? Ибо грешен есмь. Так вот, в том-то и дело. Значит, закон написан так, что Серебренников обязан поставить спектакль, например, да? И получить под него деньги должен под предыдущий спектакль. А так не делается. Это невозможно. Значит, специально так написан закон. Он приходит к чиновнику в Министерство культуры. Говорит, дайте мне деньги на спектакль. Он говорит, с удовольствием. Дай нам за него чеки. Он говорит, ну я еще не ставил. Они говорят, ну и что? Ты что, маленький, тебя учить? Ты маленький, тебя всему учить? Ты вчерашний, что ли? Ты в России сколько живешь? Он говорит, ну вот сколько-то живу. Они, ну ты что, ты идиот? Ну иди, отоварь какие-то сраные чеки, принеси их нам, и мы дадим тебе деньги на будущий спектакль. Он говорит, ну ладно. Они говорят, ну так дела делаются, так, такой закон. Он говорит, ну ладно, хорошо.
Ози пишет, ну и не шел бы в эту сферу.
Ни в какую нельзя сферу идти.
Вот именно.
Ози, ни в какую.
Ни спектаклей не было.
Не существует ни одной сферы.
Ничего.
Не существует ни одной сферы, где ты не виновен. Ты виновен априори. На чувстве вины строится вся наша жизнь. Чувство вины. Дмитрий, вы виновны. Guilty. Крик. Guilty. Guilty. Юрий, guilty. Виновен. Точка. Все виновны. Вы все виновны. У меня на работе стройматериалы также просят покупать. Дай чеки, мы тебе деньги. А как я куплю, говорит Давид. Давид вот рассказывает. Дай чеки, мы дадим тебе деньги. Он говорит, а на что я куплю, на что? Просить у бандитов. У кого просить? Вы что, ребят, вы соображаете, что говорите? У кого деньги брать? Минкульт говорит, давайте мы вам дадим деньги. Он говорит, хорошо. Давайте только вы дадите чеки вперед. А мы говорим, а как? А как это сделать? И Минкульт вам говорит, вы что, маленькие? Ну, вы в России живете. Алло.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот понимаете, а вот как другим бизнесменам? Они идут в банк, берут суду.
Правильно.
Делают бизнес
под
свой.
Спектакль.
Да, и расплачиваются. Пусть он берет суду в банке,
расплачивается.
И гасит все проценты.
Вы видели машины? Вы видели машины, на которых ездят заведующие кредитными отделами банков?
Можно построить конструкцию любую, понимаете?
Не, послушайте.
Умозрительно любую конструкцию.
Не, подождите.
Нормальный ход.
Идет
в банк, договаривается,
что
берет, ставит спектакль, отбивает его и расплачивает.
Не отбивает, потому что банку надо дать бабла за то, чтобы они дали кредит. Вы видели, на каких машинах ездят начальники кредитных отделов? Я видел. Я был на банкете с одним начальником кредитного отдела. Мы на природе. Летом. Слушайте. Он был на последнем 500-м купе Мерседесе. Мальчик Мальчик 27 лет, на последнем купе Мерседесе. Я спросил у других, говорю, смотри, как жирно живет. Они мне сказали, он начальник кредитного отдела. Потому что за каждый кредит он берет сверху много денег, совсем много. Не отобьешься ты, нет. Потому что они воры, воры. Вы где живете, товарищ? Вы что, вчера родились? Что он несет? Что он несет? Какой кредитный отдел? Кредитный отдел 20% надо занести. Откуда? Вы что, больные, что ли? Вы где живете? Вы землю под собой не чувствуете? Идиот. Ну, в хорошем смысле, простите. В движении.
Подъем. В движении.
В движении. А что это, люберцы стоят, что-то, да? Томилина, люберцы. Нет, на подъезде еще до перед Дзержинским какие-то проблемы. Еще и на выезд тоже. Новая Рига никак не едет, братцы, а? Три аварии, Новая Рига стоит вообще от Хофа и даже раньше. Ладно, все остальное так себе. И на 8 часов по циферблату плохо на внутреннем третьем транспортном кольце. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, 8 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ира Хасаншина, ведущая этой программе.
И Сергей 66... Даренко, доброе утро.
66.18, вчера было 66.05. 66.018 у нас. 18.
Тоже 70... неплохо. Плохо. Где-то там.
Нет, ну пойми ты, вот мы же видели очень долго на 65, а сейчас он перекочевал на 66, то есть рубль падает. И это в тенденции не очень хорошо. Тем более к Новому году его вообще на 70 там обещали некоторые люди. Я не верю. Но это плохо. Вот это плохо. Вот, поэтому...
Ну, может быть, он откатится назад.
Может быть. Может быть.
Надеяться.
В течение ближайших 30 лет он упадет в несколько тысяч раз. Я тебе просто объясняю. Давай скажем простую вещь. Берем 30 лет. 30 лет. И обнаруживаем 30 лет назад. Что было 30 лет? Какой был год? 88-й? 88-й был.
Да.
Значит, 63 копейки за доллар. 63 копейки за доллар. Ну, представим себе, что 66. Представим себе. А сейчас он стоит, значит, 6 миллионов 619 тысяч копеек за доллар. Копеек. Ну, в копейки. Уйдем в копейки. Почему? Ну, давай. Я говорю, ну, давай просто посчитаем. Мы же математики с тобой, нет? Или нет? Значит, все, у тебя же золотая медаль, а?
Да, смотри. Была.
60. Представим себе, что сейчас рубль стоит 60... В смысле, доллар стоит 60 рублей. 60. Мы не будем 66, 60. Хотя 66 тоже очень легко. Тут 11 вместо 10. Но это не имеет значения. Значит, мы сейчас пойдем по 60. Нам так легче. 60 копеек за доллар. 30 лет назад, да? А сейчас сколько копеек за доллар? Если учесть, что была деноминация на 1000. Была деноминация. Ну, ты знаешь. В 99-м, 98-м, когда там? 98-м, 98-м. Значит, сейчас 60 тысяч рублей или... Ну, мне нужно с нулями здесь, вот тяжеловато. Сейчас, подожди. 60 тысяч рублей надо добавить в копейки. Я хочу в
письме... Ну, еще два нуля.
Еще два нуля, но я хочу видеть эту цифру. Сейчас, секундочку, я напишу. Значит...
6 миллионов 600 тысяч.
Правильно. 66 тысяч рублей за доллар сейчас. 66 тысяч, потому что... Вы помните, три нуля отрезали. И добавляем два нуля. и 2 нуля. И получаем, что было 60 копеек за доллар, а стало 66 миллионов 600 тысяч рублей за доллар. Копеек. Простите, копеек, да? 6 миллионов рублей за доллар. Значит, соответственно, 60 убираем 1 0 и говорим, и это превращаем в единицу, и говорим, что рубль за последние 30 лет потерялся в 100 тысяч раз. 100 тысяч раз. Понятно? Поэтому, когда ты мне говоришь, когда-нибудь он отрастет, рубль, я тебе отвечаю, через 30 лет он упадет еще в 100 тысяч раз по отношению к доллару. Еще в 100 тысяч раз. Я просто тебе объясняю. Что было однажды, будет и дважды.
Вы думаете, будет деноминация?
Поверь, Сережа, что было однажды, будет и дважды. Понимаешь? Таков закон.
Так печальный, вот, печальный, да, закон.
Закон — это правда жизни. И если было однажды, будет и дважды. Вот и все. Believe me. Значит, это правда. Значит, было в 100 тысяч раз, будет снова в 100 тысяч раз. Вот вам и весь закон. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Утро.
Здравствуйте.
Они каждый раз, знаете, как я называю, ставят нас на колени этой деноминации. Вот я на иномарке езжу, да, того же производителя, что и ваша.
Да.
И мне начинает это напрягать, что это все евро, это все дорого.
Да.
Вот. Поэтому я хочу изменить это. Я же вот вам песенку прислал.
Слушайте, подождите, я скажу еще, а когда брали евро по 1,61, по 1,60, помните, евро было 1,6? Это было ужасно. Помню. К доллару, да.
Я ужас. Вам песенку прислал, называется «Я отрекаюсь от Путина».
Сейчас не, не надо отрекаться, да? не надо.
Нет, я не отрекаюсь, просто хит интернета, там можно послушать, хорошая, правдивая.
Есть Путин, есть Россия, вот что мы знаем твердо, и все. Есть Путин, нет Путина, нет России.
А про выборы Хакасии разрешите расскажу. Детям дают по 5 тысяч, там по 3 тысячи, чтобы они ходили матом и грязью поливали этого коновалого лидера.
А почему, можно спросить, а почему по 5 так много? В Хакасии я давал бы по 5 рублей. Они же нищие там, или там есть деньги?
Нищие, там 5-3 тысячи. Руководитель ТИКов, УИКов, я даже звонил, ругался в центральный избирком, на что мужчина мне сказал...
Вы полны скепсиса, если я правильно обратил внимание. Вы полны скепсиса.
Да, вы, говорит, кто такой? Мы тут все пишем, мы сейчас тут вам в
баранину. Он полон скепсиса.
А я ему звоню, говорю, что там за беспредел устроили? Говорю, обнаглели совсем. Там сейчас бардак в Хакасии страшный.
Вы полны сарказма. И даже сардонистических настроений. Сардонистических настроений. Давайте я вас уберу, пока мне радио не закрыли. Спасибо вам огромное. 7373. А? Поехали дальше, ребята. Посмотрите на сайте ЦБ, рубль торгуется 1 доллар 56 копеек, СССР. Было 56 копеек. Ну, хорошо. Значит, рубль за 30 лет упал в 100, 110, 125 тысяч раз. Тысяч раз. То есть рубль стал меньше в 110 тысяч раз. Поэтому следующий, мы с вами должны понимать, что существует теория вероятности, да? Которая дает некие вероятности. Однако существует некая логика игры у игроков азартных, которые говорят, если 5 раз перед этим выпало на красное, то выпадет ли... Ну, давай, я тебя спрошу. Выпало на красное 5 раз. Ты стоишь у рулетки, и 5 раз выпало на красное. Ты на что поставишь? Оставишь на цвета? Красное или черное?
На черное поставлю.
Потому что уже давно не было черного?
Да.
И ты ошибаешься. Если 5 раз выпало на красное, скорее всего, выпадет на красное. Вот я тебе просто говорю, это закон. Ну, просто чтобы ты знал, закон. Это не, я же не собираюсь заказывать. Значит, просто 5 раз выпало на красное, 6-й раз выпадет на красное. Понятно?
Это не закон, это магнит какой-то под столом.
Мы не знаем, что. Но если почему-то 5 раз выпало на красное, вероятность того, что выпадет снова на красное, выше, чем на черное. Понимаешь? Это так, это просто так, это надо усвоить один раз навсегда. Поэтому если за предыдущие 30 лет рубль упал в 110 тысяч раз, он, скорее всего, сделает это снова. Он в следующие 30 лет упадет в 110 тысяч раз. Понятно. Но мы знаем почему. Потому что рубль обеспечит недрами нашей великой страны и героическим трудом нашего великого народа. А доллар пустая бумажка. Надо считать по черному рынку, предлагает Дмитрий. Опять меня возвращает в эту тему. Значит, ребят, по черному рынку я вам посчитаю легко. Значит, доллар стоил, когда он стоил 60 копеек, по черному рынку стоил 4 рубля. Ну, понятно, да? То есть он тогда был в 7 раз хуже, чем официальный банк. Угу. Ну, банк давал 60 копеек за доллар, якобы, да? А значит, но он был неконвертируемый. А конвертируемый рубль, действительно, физическая бумажка, стоила 4 рубля доллар. Потом 5. Была 4, долго была 4. Потом 5. Скажем, можно так сказать, до Горбачева была 4, после Горбачева 5. За рубль. За доллар, прости. 5 рублей за доллар после Горбачева. А, значит, довольно долго тоже. Ну да, хорошо, перед Горбачевым. С 84 года уже 5 было, вот так примерно. Значит, с Андропова. Черненко. Черненко 84-й. Андропов 83-й. Там каждый год был новый генсек у нас. Поэтому. Вот, значит, и чё? А если 5, давайте представим себе, то рубль упал тогда в 15 тысяч раз. И чё? Зачем вы? В 15 тысяч раз. Если по черному рынку считать. Это что мало по-вашему? Это мало? Ничего подобного. Хорошо, давайте дальше. Эй, вы хотите дальше идти или нет? Кто-нибудь собирается дальше? Давайте про трусы, мы говорим про трусы женщины. Это, я думаю, это вас немножко, ну, как-то, может быть, чуть-чуть вас возбудит и подвинет, например, к мысли о патриотизме и о работе. Вы ни хрена не работаете. Секундочку, давайте, секундочку. Это была модель, сейчас скажу, woman has the right when she wants to show or not want to show. Опять про женщин говорим. Марта Хант выступала... Марта Хант, одна из моделей Victoria's Secret, ангел. А, не ангел, Angels of Victoria's Secret. Она ангел Victoria's Secret. Она показывает нижнее белье. Victoria's Secret показывает нижнее белье. Ну, всякое очаровательное, ру-ру-ру, тра-та-та. Считается, что Victoria's Secret, наверное, может быть, я устарел в этом вопросе, законодатель многих мод в нижнем белье женском. Окей? Хорошо. Значит, и у нее есть группа ангелов, у этой Victoria's Secret фирмы есть группа ангелов. Это модели, которые работают с Victoria's Secret, показывают нижнее белье. Она отработала на подиуме, а потом ее фотограф застал, когда она садилась в машину, ветер поднял ей платье. Это такой Мэрилин Монро момент. Такое было с Мэрилин. Ветер поднял платье. Причем до спины. Я вижу на этом снимке спину. Фрагмент спины. Ну, я вижу вот позвоночник. Там впадинка вот.
Высоко.
Высоко, да. Но она руками не трогает. Она подходит к машине, и ветер, бэмс, снимает с нее платье. Ну, видно спину. Видно спину. Талию даже. Ну, чуть-чуть талию видно. Вот, значит... И он ее щелкает, успевает щелкнуть, фотограф. Тынь-тынь-тынь, все, отстрелял. Она запрещает она запрещает показывать это фото. Поэтому он, поэтому он дал микроскопический фрагмент спины, а не трусов. Значит, потому что она сказала, что подаст в суд. И фотограф спрашивает, ну эта же девушка только что, полчаса назад, ходила в трусах по подиуму, и мы отщелкивали нереальное количество там со вспышкой снимков ее в трусах. Только что, вот сейчас, она сошла с подиума, и мы сфотографировали ее на улице в трусах, как бы, ну, ветер задрал платье, и это уже под суд. И он возмущается. Прокомментируйте, пожалуйста. Потому что я придерживаюсь той же самой твоей точки зрения, просто не хочу, чтобы я все время излагал. Излагай.
Я считаю, что когда она ходит в нижнем белье по подиуму, это ее работа, она за нее получает деньги. А то, что она вышла после работы, это ее частная жизнь. Это все равно, что сфотографировать человека, ну, смешно, он голый в душе. Или он, знаете, какой-нибудь известный человек зашел в ресторан в туалет. И вот подлезть там к нему в кабинку и заснять, как этот известный человек находится в туалете. Это частная жизнь, и то, что вам весело или вам показалось, что это интересный кадр, это нарушение
прикосновенности. Частная жизнь. Ну да, но с другой стороны, так сказать, там момент был публичный, то есть она была на улице, строго говоря, она была на улице, а человек мог фотографировать не ее, а ее машину, И она в кадре, и чего? Ну, она вот в кадре, окей.
Так нет, вот, понятно, что в интернете этот снимок все равно где-то будет распространяться.
Нигде не будет, он его обрезал, он его отредактировал.
Он его обрежет, он у себя удалит, потому что он, как фотограф, несет ответственность
за это. Он отредактировал, он подрезал все. Ну вот, нет. Ну, я считаю, что нет. Я абсолютно считаю, я понимаю, что актер, играющий в порнофильме, тем не менее, сходя со, одним словом, сходя со сцены, ты другой. На сцене ты другой. Это разные вещи. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Можно
быстро, маленький, короткий анекдот на эту тему.
Он приличный?
Приличный.
Да.
Мужчина заходит в магазин женского белья и говорит, у вас трусы 62 размер есть?
Да.
Он говорит, есть. А покажите, пожалуйста. Достает. А можно ручку? Пожалуйста. Берет на этикетке. Пишет свой номер телефона, говорит, если кто-то купит, пусть позвонит.
А, да, что-то такое, вот это южное. Южное, скажите, что вы южный?
Да.
Вы южный человек?
Да.
Откуда?
Ой, я с Кабардино-Балкарии.
Я думал, что-то про Кардашьян подумал я. Ну ладно, хорошо. Значит, послушайте, мы говорим о праве человека быть на сцене одним, а вне сцены другим. Что сцена и жизнь разные вещи. Подиум и жизнь разные вещи. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена из Кунцевской. Сергей, но он же заплатил за... Он же, когда приходил к подиуму, он же платил за это.
Ну, либо аккредитовался, либо аккредитовался. Нет, ну, Елен, формально можно сказать следующее. Вот, условно говоря, я вас фотографирую, да? Вы попали в кадр. Когда вам, там, сказать, ветер задрал подол или еще что-то, или вы чесали ухо. Чесали ухо, например, да? Значит, это может и мужчина, и женщина чесать ухо, да? Значит, я вам говорю, а я снимал здание. Я снимал на рабочем поселке здание, и шлеп. А вы там ушли. Знаете, пожалуйста, вы говорите, Сережа, уничтожь...
Я не живу на рабочем поселке, Сергей.
Ну, где вы живете? Где?
Здание
на рабочем... Ну, скажите
адрес. Адрес Рублевское шоссе. Всегда был адрес Рублевское шоссе.
Хорошо, я снимаю на Рублевском шоссе.
80-е дома вас устраивают?
Да, вполне. Скажите, пожалуйста, значит, там какое-то училище Юнг. Там училище каких-то Юнг. Я видел...
Это дальше по Костанаевской.
Да, это начало Костанаевской. А вы не там разве?
Нет, я не там живу, Сергей. У меня всегда был адрес Рублевское шоссе. Навсегда.
Хорошо.
Мы даже когда-то, наверное, жили в детстве друг против друга.
Ладно, слушайте. Значит, хорошо. Я снимаю здание, дом. Дом 80. Шлеп, а вы там идете. И вы мне говорите, Сереж, уничтожь фотографию. Ты меня снял. А я отвечаю, Лен, но я снимал здание. Ну-ка, а с какой стати ты там, это вообще меня не парит. Это общественное место. А это общественное место, я просто снимаю все. Да.
Сергей, ну я в здании, это было наверняка бы не в фокусе. А потом, когда вы начали эту историю, я подумала, что она вообще была без трусов. Вот тут бы я бы возмутилась. Что как эта девушка была в
трусах? Нет, все нормально.
Нет, все нормально.
Но мы имеем право сказать, что я снимаю не вас, я снимаю улицу, а на улице это общественное место. Я имею право снимать, вот и все. А если глубина резкости хорошая, то почему? Вы в резкости. Ну и что?
Ну, без деталей, Сергей,
ну, без деталей. Да. Не знаю. Я думаю, что она права, во-первых, она права, что мы не имеем права объединять жизнь человека со сценой. На сцене человек может делать что-то. Например, актриса играет постельную сцену. Актриса. Но это не значит, что ты имеешь право ее лапать, окей?
Конечно.
Все.
Вот нам это... пример с... ветреными женщинами приводит.
Ветреные женщины.
Изнасиловать такую женщину, тем не менее, это все равно преступление.
Все равно преступление. Абсолютно верно. А если
хотя
она играет...
не все так считают.
Но очень многие считают, что сцена... Я скажу, это свойство детского архаичного сознания. Давай двигать дальше. Слушай, знаешь что? Я хотел про полицейских тетенек рассказать вам. Полицейские тетеньки... кто писал? Вот сейчас Аношка на меня пишет что-то. Я не знаю, может быть, она слушает.
Что?
Решение за беспилотную машину. А, нет, это не то. Аношка, вы работаете на следующей неделе, мы все это обсудим. Да, значит, я хотел сказать. Теперь в Челябинске экс-сотрудница ППС. ППС — это патрульно-постовая служба в полиции. Патрульно-постовые. Заявила о домогательствах со стороны начальства. То есть сейчас пойдет MeToo. В полиции, приготовьтесь, пожалуйста, пойдет MeToo, потому что в полиции понеслась вот эта тема. Значит, скандал о сексуальном... Она прямо говорит, Любовь Герасимова, что она решилась рассказывать об этом ровно потому в полиции, что произошло в Уфе, вот это вот признание, ну, вернее, заявление девочки этой, что на нее, ну, что ее изнасиловали. То есть она говорит, что она молчала и никогда ничего не говорила, а теперь, раз уж пошла такая свистопляска, то она решила высказаться. Значит, полиция. Любовь Герасимова ушла со службы более полутора лет назад, боялась рассказывать, считала, что это некорректно, неправильно и прочее. Она отказалась принимать знаки внимания от своего начальника. Угощал чаем и конфетами все время на ее. Чай и конфеты. Видишь, нужно какие-то первые признаки улавливать. В случае с изменившей женой было, что она начала курить, а потом ухаживать за собой, что очень плохо. А, значит, а тут начальник начал приглашать на чай с конфетами. Это уже подкат считается. Понимаешь?
Вот это разница, а если на наоборот, самом деле...
А если у наоборот?
Мужчин, у мужчин это подкат?
Вот Аношка угощает меня салом. Просто спрашивайте. Салом. Аношка угощает меня салом.
Подозрительно.
Вот она сделала бутерброд даже раз. Она говорит, я спрашиваю, а чей это бутерброд? Она говорит, ваш.
А потом она вам скажет, ну, Сергей, вы же бутерброд ели? Ели. Как вы капуста. Сами согласились на это, скажет она.
Как угу. Капустку кушать, так хрум-хрум, а как в постель, так мекеке.
Угу. Имейте в виду.
Да? Мекеке.
Это ага. На самом деле очень, конечно, странная логика, и чаще всего это мужская логика, когда они думают, что если человек вежлив и соблюдает mm-hmm. какие-то нормы приличия, это уже чай, согласие.
Чай, началось с чая, все началось с чая, это ужасно. Затем ухаживания стали более решительными, и так далее, и так далее. Он предлагал ей снять с него брюки, ну, там, и так далее. Намекал, я думаю, на создание вакуума какой-то, вакуумные процедуры какие-то. Ну, хорошо. А когда он увидел, что все это неприятно, дальше начался кошмар, значит, ее отправили в наряд одну, потом, значит, в наряд одну, но в бронежилете. Ну, там разные-разные. BDSM пошел. Пошел BDSM такой. Она мужественно сносила, но не удалось скрывать слез. Жалко детей, потому что они все время видели маму в слезах. Четверо, у нее четверо детей. Четверо. Интересно, отцы служат в полиции или нет? Ну, не важно. Притом Герасимова воспитывает их одна. А она срывалась на домашних. Домашние — это как раз дети. Потом она написала увольнение по собственному желанию. Получает пособие 13 тысяч рублей сейчас и выплачивает ипотеку. С 13 тысяч рублей выплачивает ипотеку и растит четверых детей. Все это возможно в Челябинске, обратите внимание, там наверняка очень дешево жить.
Ну, вы понимаете, да? У нее сорвалась пенсия, у нее сорвалась там, ну, ранний нет, выход, какие-то дальше. Выплаты,
ребята,
еще такое.
Девушки, можно обратиться, я сейчас ворочу. Девушки, сотрудницы полиции, значит, после уфимского казуса, а казус заключается не в том, что изнасиловали, как мы понимаем, вас насилуют непрерывно, а в казус заключается и новизна в том, что девушка решилась рассказать об этом. Она решилась, она отважилась. Появилась вторая из Челябинска. Любовь. Вот это любовь. Значит, мы ждем третью, четвертую и пятую, товарищи девушки. Вы должны каким-то образом разукрасить, ну, хотя бы до Нового года еще человек 10 должны, а? Правильно?
Правильно. Я думаю, вообще надо об этом говорить.
Надо
так же, как пытки в Ярославской колонии стали поводом для того, чтобы говорить правильно. Вообще об этой системе.
Как можно больше. Девушки из полиции, пожалуйста, сделайте признание. Причем звоните нам в эфир, да, рассказывайте про этих самых, про полицейских, какие они. Да? Ну, я хотел характеризовать их, не буду. Хорошо, алло, здрасте.
Сергей, здравствуйте. Доброго, Леонид, Москва.
Здрасте, Леонид.
Ну, вы знаете, я, честно говоря, во все эти истории как-то очень слабо верю.
Почему? Вот вы,
ну, почему? Я вам расскажу сейчас в двух словах. Почему.
Давайте.
Я понимаю, что девушка, допустим, изнасиловали там, условно говоря, бомжи напали в темном парке, да? Когда я это еще могу понять.
Да.
Но когда история такая, что начальник, не начальник, ну вот вы сам начальник, вы же знаете, когда ты даже очень маленький начальник, у тебя как женщины смотрят, сколько женщин вокруг, в принципе.
Женщина,
а потом, смотрите, мать четверых детей.
Да.
Ну, я допускаю, что она выглядит как...
Нет, вы сейчас пытаетесь... Знаете, да, вот но... можно? Расширьте, обратите ваше внимание, что вы говорите с очень мужской и чуточку архаичной логикой. Чуточку сильно архаичной логикой. Женщина не может не быть привлекательной. Не может не быть. Ну, правильно? Ну, мы так построены по жизни. Мы с вами созданы, мы созданы с вами, чтобы все наше естество стремилось к женскому телу. Конечно, все, точка. Да. Это биология. Теперь слушайте меня. Подождите. Но вы же не можете теперь обвинять ее за ее женское тело. Ну, это абсурд. Ну, как можно так сказать? Давайте обвинять, что у нее женское тело. Ну, как это может быть? Она сама была женской. Она пришла с женским телом. Ну это и что дальше? И что дальше? И что? Что? Это что делать?
Это в случае тех, кто согласен.
Нет, вы неправильно. Нет. Женщина разговаривает с вами любезно, и она включает гендерные модели. И эти гендерные модели схожие с сексуальной привлекательностью. Вы, но не значит, что она трахаться хочет. Вы, как вы не понимаете? Она спрашивает вас... Нет, она вас спрашивает как начальника. Она вас спрашивает как начальника. Можно я пойду в отпуск через две недели? Она при этом улыбается... Но это не может не быть женственным, а следовательно, вы думаете, что она хочет трахаться, ошибка, это ошибка, просто поймите. Она надевает женское тело, но это не значит, что она пришла трахаться, вот это мужчины не могут понять. Черт побери, ребята, врубитесь наконец в это, а? Новости. Мы продолжаем. Мне говорят, а почему вы молчите про медузу, которого наезжала на Слуцкого? Что значит наезжала? Вот этот глагол. Объясните мне, пожалуйста, свой уголовный товарищ из ФСИНа или товарищ из тюрьмы. Я не использую подобных слов, простите. Я никогда не общался с криминалитетом. У меня было двое знакомых, которые имитировали уголовный мир, имитировали, на самом деле, не будучи приверженные этому миру, не будучи частью его и не будучи приверженным по существу, имитировали эти словечки. Но я даже их отучил, и вас отучу, Ильич. Прекратите использовать слово «наезжало», «мочило» и прочие уголовные слова. Пожалуйста. Критиковали Слуцкого, да? Справедливо критиковали Слуцкого, который трогал промежность журналисток, помните? Ласкал промежность. Значит, я хочу сказать, что я характеризовал все это по Медузе, у себя в телеграм-канале, на который вы должны быть подписаны, если вы не какой-нибудь вонючий колхоз, в хорошем смысле этого слова. Понимаете? Я сейчас вам расскажу два слова о том, что сегодня представляет из себя Телеграм. Телеграм, который запрещен, как вы знаете, в российском. Мочить в сортире использовал не я, как вы помните. Да, значит, это был не я. Я хочу вам сказать, что такое сегодня Телеграм. У меня просмотров в день в моем Телеграме просмотров в день 504 тысячи. Мой Телеграм равен программе «Подъем». Вы понимаете, да? Равен 504 тысячи. Подписчиков там 71 700. Значит, и охват одного поста 61 тысяча. То есть каждый пост прочитан 61 тысячи. А всего просмотров 504 тысячи в сутки. 504 тысячи. У меня там, как бы это вам сказать получше, у меня там еще одно подпольное радио по охвату. Вот, пожалуйста. Поэтому я писал там о «Медузе», если вы следите. А вы проследите, чтобы не быть колхозным лошарой, вы подпишитесь на меня в Телеграме. И, может быть... Вы не будете выглядеть как человек дезактуализированный. А вы сейчас выглядите как человек дезактуализированный. Понятно? Хорошо. Значит, я хотел высказаться по поводу еще нескольких тем. Да, что это там с Хабаровском, ты мне сейчас сказал? Хабаровск? Прочитай, Эль.
Что?
Ты про Хабаровск мне кинула ссылку последнюю в Телеграме, кстати. Она мне кинула ссылку в Телеграме, я хотел вам сообщить это.
Да, я так делаю периодически.
Она все время мне кидает.
Коллекторы. Это все-таки в свете последних новостей, может быть, не безинтересно. Хабаровские коллекторы разместили в соцсетях порно-коллаж с ребенком должника. Девочка несовершеннолетняя, ну и там непристойные материалы они разместили. И родственники сказали, что, конечно, у нее стресс после такого.
У девочки?
Да.
Ну, естественно. Естественно, она еще не готова к цинизму этого мира. В Хабаровске коллекторы разместили в соцсетях порноколлаж с ребенком должника, с дочерью должника. Значит, в эфире регионального телеканала вышел сюжет о том, что житель Хабаровска взял кредиты в микрофинансовых организациях. Когда он вовремя не вернул деньги, то неизвестные коллекторы стали угрожать ему расправой, а также разместили в социальных сетях фотоколлажи непристойного характера с участием членов его семьи, а именно его дочери. А, значит, телеканал рассказывает о жителе Хабаровска, который не смог вернуть долг.
Ну, а вы помните, были новости про то, что ЖКХ будут, долги по ЖКХ будут отдавать коллекторам.
А и коллекторы вот... будут порноколлажи с детьми делать, и все. Понятно, да?
Ну, конечно, ужасно. Люди за деньги, ну, все что угодно.
Ну, за деньги. Ну, что значит за деньги? За деньги. Они пытаются оказать давление, понимаешь, как бы тебе сказать. Они пытаются растоптать человека так, чтобы он... Им кажется, что у тебя еще есть что продать. Ну, продай квартиру и иди там жить на улицу, понимаешь, да? А микрокредитные организации?
Ну, ребенок...
Знаешь, что такое микрокредит?
Они пытаются растоптать взрослого, а ребенок-то тут совершенно...
Они топчут взрослого ребенка.
Невиновен.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Они топчут взрослого ребенком. В этом суть. Они говорят, мы причиним тебе боли, твоему ребенку боли, ты будешь выть от боли. Ты будешь выть от боли. А нам за это ничего не будет. Вот же в чем дело. А нам за это ничего не будет. Вот и все. Понимаешь? И так и будет. Так и будет. Это нормально. Это так и будет. Хорошо. Значит, я хочу сказать, что... давай продолжать, а? Нет? Или ты хочешь по этому поводу высказаться? По поводу коллекторов. Вот люди звонят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Смотрите, по поводу коллекторов, да? Ну, у нас да. самих очень много. Ну, вообще сейчас все, вот кто окружает, кто-то кому-то должен, да? Вот сейчас вся страна, по-моему, живет в долге, да? И физлицы, и юрлицы, и так далее. На самом деле нашим государством проделана очень большая работа в части освобождения должников от обязанности долг возвращать. Сейчас в стране такая ситуация, что проще не возвращать. Ну, и ничего за это, кстати, вообще не будет, да?
А поясните, поясните, вот мне интересно.
Ну, да. смотрите, я прихожу к вам, говорю, Сергей Леонидович, дайте мне в долг 100 тысяч долларов, да? Ну, очень надо, бизнес тяжело, сейчас вот я деньги вложу,
да. получу... Да, иллюстрируйте, да, свою добропорядочность.
Да, и сразу все верну, я показываю там проекты договоров, да. которые я буду заключать. Вы да. мне даете 100 тысяч, да, я их спокойно покупаю там себе машину, обеспечиваю тот уровень жизни, который мог обеспечить до кризиса, хорошо живу, но, к сожалению, у меня вот срывается, и ничего не получается сделать, вот деньги
да.
я заработал.
Да.
А вы мне говорите, вот, там, условный срок, да, который да. мы с вами оговорили для возврата, говорите, там, Сереж, верни.
И прежде чем прошел, срок прошел уже.
А у меня, да, срок прошел уже, даже прошло месяц, два, три, год. Я да. говорю, я хочу вернуть, я дико хочу, говорю, Сергей Леонидович, хочу вернуть.
Сергей, очень. Давайте просто Сергей.
Ну,
Сергей,
не могу, Сергей, да. Сергей. Сергей, говорю, ну, вот да. что, я просто Сергей тоже, да?
Да, мы два Сергея, хорошо, ничего.
Да. Я говорю, да я хочу вернуть. Да. Вот каждый день живу, просыпаюсь, ну нечем вот. Ну, вот, ну, что я могу сделать? Вот
да, я примерно, при этом... нет, и я примерно это понимаю. Я же
и
вижу,
примерно это
я
же вижу. Но вы видите, что я езжу на дорогой машине, которая оформлена на...
Да, жизнь, она все равно уже полцены. Она уже все равно полцены. Она уже все равно полцены.
Ну, неважно, да. Я как бы неплохо. Это, в принципе, что-то кушаю, что-то да, одеваю.
Это да, правда.
Там обеспечиваю это какой-то правда. Уровень жизни. Но вам вообще ни копейки не возвращаю.
Говорю, это правда. Я вот сейчас а я вам говорю, слушай, старик, ну отдавай хотя бы по 5 тысяч, я не знаю, по 5.
Да, хотя бы...
Я хочу видеть добросовестность. Добросовестность. Да, добросовестность да, какую-то.
Я говорю, да ладно. И, кстати, это говорят все, кто с этим сталкивался, а я с этим сталкивался, да, я это знаю. Я говорю, да ладно, что я там по 1000 буду? Давай я вот там сейчас через 3 месяца верну сразу там и половину.
Да.
Говорю, давай, проходит 3 месяца, опять ничего. Ну вот не получается. Ну, ё-моё, ну вот там направил деньги, не вернули.
Я
там,
знаю.
Вот, хотел обналичить, не получилось. Еще что-то тоже
да,
никак.
Да, я знаю.
Проблемы. Ну, ты же видишь, сейчас в стране-то что творится.
Ну, да. Вот, как-то, нет, ну, правильно, человек говорит, стране. Я не имею возможности отдать тебе, старик, ну, не имею да, возможности.
Вот, и вот все. Государство...
Ну, мы же друзья, защищая, же все, правильно? Все.
Да, защищая меня, должника да. государства, да, не сделало ничего, чтобы защитить вас, кредитора, который фактически деньги потерял. Потерял. Вообще ничего, потерял. У вас нет никаких да. способов защиты ваших прав. Идите в суд, просудитесь, ну, получите в это судебное решение, которое не будет исполнено вообще, потому что, ну, не за счет чего его исполнять. У меня ничего нет официально. А та единственная квартира, которая на меня зарегистрирована, это мое единственное жилье, в котором я живу, и которое нельзя. Забрать в силу закона. То есть вот и получается. Вот из-за этого на самом деле возникают...
Вот эти эксцессы.
Подожди, когда проценты выставляют человеку уже кредит любому, тому, кто отдает, и тому, кто не отдает. Там уже эти риски заложены.
Но микрозаймы это вообще варварская вещь, вы знаете. Там такие проценты, там это грабеж на самом деле. Это грабеж.
Я понимаю, но человек, когда подписывает документ, он сам его подписывает, он его читает.
Но мы же дети. Мы же дети.
Ну, тогда надо просто запретить вообще выдавать кредиты
за детям. Не запретите выдавать кредиты детям. И считать всех граждан нашей страны детьми. Они дети. Но они дети.
Человек дееспособный, правоспособный. Приходит, говорит, дайте
мне... Где они правоспособные? Посмотрите,
вот,
да.
Вот я к вам прихожу... Смотрите,
пристально говорите... в глазах. Выйдите на улицу, Сережа, выйдите на улицу и посмотрите пристально в глаза этим людям. Какие они дееспособные? Найдите мне одного из тысячи дееспособного. Одного из тысячи. Ну, ни одного же нет. Ну зачем?
Понимаете, тут да. вопрос не сколько вот каких-то вот рассуждений, а сколько правовой плоскости.
Я понимаю.
Я к вам прихожу, вы говорите, я тебе дам 100 тысяч долларов под 30%.
Да.
Вернешь 130 через там год. Понимаете, ну вот, пожалуйста, через год 130 вернешь. Я говорю, да, хорошо, то есть я с этим соглашаюсь. Понимаете? Да. Вы же меня не заставляете, это я к вам прихожу за деньгами. Не вы мне их навязываете, а я к вам иду за ними.
Я понимаю.
И вы мне их даете.
На самом деле, это бесстыжая ситуация изначально. Она изначально бесстыжая. У меня была знакомая, которая брала нарочно, она хотела показать сыну, что она пойдет на него, за него, как это, на крест, да, или как называется, на Голгофу. Значит, она брала всюду, где могла, микрокредиты, кредиты, у всех. Вот, даем кредит под паспорт, она везде брала. И потом, когда ее спрашивали, значит, аж зачем, ну, она пожилая была женщина. Значит, я лично с ней не контачивал, просто ее родственница. Значит, почему вы берете эти кредиты? Она говорит, я хочу, чтобы сыночка видел, что я за него готова, типа, умереть. Все вот так.
Меня вот застрелили. На самом деле, решение этой проблемы очень простое.
Она точно, да? Понимала, что не отдаст. Точно понимала, что не отдаст.
Пожалуйста, да. Не отдал, значит, это надо признавать. У нас не признают. У нас, говорят, это гражданско-правовые отношения. Идите судитесь вот в гражданском суде. Там
да.
Получаете решения, которые не будут исполнены. Пожалуйста, не вернулся, садишься в тюрьму. Ну, значит, мошенничество.
В тюрьму все, в тюрьму. Она была бы рада, если бы ее посадили, потому что сыночка увидел бы, как она его любит.
Я думаю, что вряд ли кто-то рад, чтобы...
Не, она была, она есть мазохистки, бабы бы, ой, вы женщин не знаете. Вы не знаете женщин. О чем вы говорите? Ну, о чем вы говорите? Жены декабристов и так далее. Нет, они, о чем вы говорите? А нет, ну, тебя, может, любили. Слушай, ну, правда, женщины любят в мазохизме принять. Она говорила. Она всюду брала кредиты, всюду. Кредит под кредит, еще что-то. Она говорит, я жду, когда меня либо убьют, либо посадят, значит, за это. А зачем? Чтобы сыночка видел, как я люблю его. Сыночка должен увидеть.
Ну что ж, сыночка-то ее не остановил.
Сыночка не остановила, что ему приятно было, она отдавала все ему. Она отдавала все ему. Где-то возьмет 20 тысяч, отдаст ему, там 30 тысяч, отдаст ему 100 тысяч. Ну, вначале у нее были приличные, займы, там 100 тысяч рублей. Допустим. Все отдавал. Все ждала, что ее убьют, наконец, во славу сыночки, чтобы сыночка увидел, какая она прекрасная мать.
Ну, есть такие люди, но все-таки это построено, мне кажется, на порядочности.
Это невозможно. Ни на какой порядочности это не построено. Рожать надо дочерей. Дочерей хоть одну, по крайней мере. А сыночки — это сволочи в чистом виде. О чем ты говоришь? А?
Не могу не согласиться.
Надо рожать дочерей. Товарищи женщины, сейчас к рассказанному мною поучению в истории есть финальная фраза поучения. Никогда не верьте этим сыночкам. А нахрен не нужны вы никаким сыночкам. Рожайте дочерей. Это единственное спасение. Дочка позвонит, там спросит, по крайней мере, и так далее. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, Сергей, Эля, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Здравствуйте.
Да. Сергей, вы знаете, вот есть такая умная наука, криминология, наука
да.
о жертвах, да?
Да.
И вот она в том числе говорит о причинах преступления и прочее. Так вот, мне кажется, в данном случае, ну, понятно, что это уклонение от возврата денег, это где-то преступление, да?
Ну, это не хороший поступок, но, во всяком случае, не моральный поступок.
Раньше
низкоморальный,
за это сажали в долговую тюрьму и так далее, и так далее.
Да. Да.
Ну вот смотрите, Сергей, если у нас нормальный кредит получить в банке,
да.
практически невозможно. Люди бегут, то есть тебе говорят, дай залог примерно там в 2.5 раза больше, чем,
да.
чем ты берешь. Да, ну, ребят, если у меня есть столько, что я вам такой залог, то зачем мне, собственно говоря, у вас брать деньги, да?
Ну да.
Тем более, когда вы мой вклад берете, вы же мне в залог ничего не даете.
Конечно. Вот.
Кроме обещания, что когда-нибудь, может быть, рассчитаетесь. А если банкротится, то я получу свою страховку. Вот, я имею в виду, что вот это вот, пожалуй, основное. С другой стороны, я не согласен с этим молодым человеком о том, что у нас права взаимодателей не защищены.
Защищены?
Безусловно, есть суд.
Знаете кем? Но... Нет, знаете кем? Организация Центарой и Гудермес. Мне кажется, вот они.
И это тоже. Ну, Сергей, мы же с вами помним прекрасно 90-е, да?
Да.
Должника, чтобы взыскать долг, нужно куда идти? К ментам? Да ну бросьте. Надо идти куда-то к бандитам, к Центарой, Гудермес и так далее, и так далее. Конечно. Они за треть возьмут.
За треть? Нет, Центарой за половину.
Нет, ну что-то я не знаю это, нет. Ну, мои знакомые за треть, ну, может быть, они как бы общались.
Все, совсем мало времени, я вам просто скажу. Вот. Был чувак, я лично знаю. Да ему должны были 7 миллионов, 7. Они ему дали один. Долларов, да. Значит, они ему дали один, 6 забрали себе. Ну, я просто рассказываю.
Ну, это не спортивный подход.
Нет, конечно, потому что они посмотрели бумаги, и он тоже там в чем-то был виноват, и они морально...
Они его развели просто...
Морально сказали, морально. Вы человек морально недоброкачественный, поэтому мы 6 заберем себе, а тебе один отдадим.
Да. Вот такие, честные люди. Да. В данном случае, понимаете, через суд можно забирать.
Можно. Хорошо, слушайте, ладно, поехали дальше, товарищи. Значит, вся страна в долгах, как в шелках. Мы с вами долго пойдем в эту тему надолго, понимаете? Мы будем очень долго говорить об этом. Это все нарастает. Нарастает у нас индекс Джини, несправедливость в доходах. Нарастает чувство застоя, несправедливость в доходах, раздражение и так далее. Об этом говорят все экономисты, психологи. Этот Михаил Виноградов, который психолог, психиатр, тоже говорит об этом. И Михаил Виноградов, который политолог, наверное, тоже мог бы сказать об этом. Вот эта тема длинная. Давайте перейдем на что-нибудь другое. Вот тут лингвистическое есть. Ректор МГУ предложил, пожалуйста, ректор МГУ предложил ввести в школах церковно-славянский язык. Точнее, нет, не язык преподавания. То есть на церковно-славянском преподавать не будут. Или будут?
Нет, это просто факультатив. Это я даже не в обязательной программе.
Неправда. Дайте почитать. Можно
он предложил почитать? В качестве факультатива.
О-ля-ля. Эти факультативы, во-первых, обязательные. Как нет. Ты знаешь. Я тебе объясняю. Там написано обязательные. Ну просто ты пойми такую фигню. Вот же был скандал недавно в школе, где православие было обязательным. Я тебе объясняю. Ну вот на прошлой неделе мы вели с Аношкой. Была история.
Подождите, мне кажется, это предмет.
Это предмет, но в первом-втором классе это был факультатив. И в первом-втором классе. Значит, в четвертом это предмет.
И ты вроде как выбираешь там.
Да. А в первом-втором нет. Да, совершенно верно. Ничего не выбираешь, во-первых. Во-первых, вообще ничего не выбираешь. А во-вторых, это точно православие. А во-вторых, в первом и втором классе сделали это обязательным факультативом, за который каждый родитель должен был расписаться, что он, да, отдает ребенка на этот факультатив, это обязательно, и все. И все. Никаких вопросов. Ты что, о чем ты говоришь? Ну что, у нас не бывает? У нас не бывает ничего добровольного в России. Что значит добровольное? Добровольное у нас только это самое. Все остальное обязательно. Ты обязан делать, как все, и все. Иначе ты подозрительный человек. Может, продалась иностранным разведкам. Откуда мы знаем? Слушай, ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий предложил изучать в школах церковно-славянский язык. Это способствовало бы возрождению русских традиций словесности. Передает ТАСС. Об этом сказал Садовничий, выступая на Всероссийском съезде учителей русской словесности в МГУ. Почему бы нам не начать в школах изучение церковно-славянского языка? Ответил Садовничий, рассказывая об исторических традициях образования. Он добавил, что церковно-славянский язык можно изучать в качестве факультатива параллельно с русским. Параллельно русский тоже факультатив, то есть, правильно? Русский факультатив и церковно-славянский факультатив. Два факультатива, выбирай, какой хочешь. Правильно? Мне кажется, надо все перевести на церковно-славянский. Вообще все, все. Государственный, сделать его государственным языком, а русский отменить. Потому что русский... На что русский, так вот, если разобраться? Ты знаешь, мы когда-то занимались здесь в подъеме довольно подробно разбором лексики, которая вошла к нам из болгарского. Церковно-славянский — это болгарский, понятно, да?
Угу.
Это болгарский язык, только древнеболгарский. Древнеболгарский солунского извода. Это не просто древнеболгарский, а древнеболгарский солунского извода. То есть из города Салоники, греческого. Там тоже жили болгары в Греции, в Салониках. Много было болгар. И поскольку оттуда Кирилл и Мефодий, это их родной болгарский язык. И этот болгарский, древнеболгарский язык предлагает ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий предлагает нам в школах изучать древнеболгарский язык. Почему древнеболгарский, а не украинский? Например, я спрашиваю, почему? Почему? Знаешь, почему? Потому что это не крашовинизм. Это не крашовинизм современных русских. Современные русские люди, в особенности лидеры мнения, в особенности Виктор Садовничий, исповедуют не крашовинизм. Все мертвое лучше всего живого. Все мертвое лучше всего живого. Понимаешь?
Ну, подождите. На основе древнего славянского вы можете понять целую группу языков.
Всех.
все точно так же, как латынь изучают?
Точно, древнеболгарского салонского извода. Совершенно верно. То есть мы должны, для того, чтобы, нет, слышишь меня, для того, чтобы понимать болгар, можно изучить болгарский. Зачем же мы будем изучать древнеболгарский?
Ну подождите, это все равно, что медикам сказать, давайте вы не будете латынь изучать, а будете изучать испанский.
Почему?
Ну потому что, знаешь, а какая разница, вы вообще, все равно поймете.
Почему вообще латынь возникла, ты знаешь почему?
Почему?
Потому что это была лингва франка. Лингва франка, для того, чтобы тебя понимали. Ну просто ты путешествуешь, вот ты путешествуешь сейчас. Ты была в Ирландии, правильно я рассуждаю? Где ты была в Ирландии, я сейчас помню. А? Была в Ирландии?
В Дублине была, да. Да,
она была в Дублине, пожалуйста. Ты приезжаешь в Ирландию, там кельтский, гельский язык, ты не будешь на нем говорить. Хотя есть филологи, знающие кельтский. Отлично, прекрасно, можешь выучить его сколько хочешь. Ты говоришь по-английски. Ты говоришь по-английски в Ирландии. А перед этим ты, поскольку летела на этом самом, ты была в Осло, да? В Осло? В Вильнюсе?
Ну, нет, это не в одну поездку, но да, была.
Была. Например, предположим, что это была одна поездка. Предположим. Ты из Осло летишь в Дублин. В Осло ты говорила на каком языке?
На английском.
А в Дублине ты говорила на английском. А если ты оттуда перелетишь в Марокко, ты будешь говорить на английском, несмотря на то, что они все говорят по-французски. На английском. Почему ты говоришь всюду на английском? Потому что это лингва франка современности. В Каире ты говоришь на английском. В Иордании ты говоришь на английском. В Дубае ты говоришь на английском. Везде ты говоришь на английском. В Гонконге ты говоришь только на английском. И так далее, и так далее. Значит, почему ты так говоришь на английском? Потому что это лингва франка современности. Это произошло... Лингва франка современности сейчас английский. Недавно был французский. Недавно. Поэтому мы говорим гараж, этаж и так далее, да? Гараж. Гараж. Французское слово. Этаж. Французское слово. Можно говорить левел. Мы на 7-м левеле. На 7-м левеле, но мы говорим на 7-м этаже. Почему мы говорим по-французски? Не знаю. Нам французский больше нравится, не знаю почему. Хорошо, значит, почему мы должны говорить на древнеболгарском? Вопрос, дурацкий вопрос, ректору вопрос. У нас есть серьезная проблема. От нас цивилизационно уходит Украина. Украина цивилизационно нас покидает. И в ответ на этот вызов мы будем учить древнеболгарский. Вы что, идиоты? Виктор Садовничий, вопрос. В чем вызов времени? Виктор Садовничий твердо отвечает в изучении древнеболгарского. Зачем древнеболгарский, когда Украина уходит? Украина уходит! Польша давно ушла и никогда к нам не приходила. Никогда. Всегда они нас ненавидели. Поляки всегда нас ненавидели. Вам не интересно было бы выучить польский, чтобы просто понимать, почему они нас ненавидят, может быть, диалог какой-то наладить? Польский. Ешьте польское не сгинело. А? Нет, нет мысли. Выучить живой украинский. Сейчас Украина от нас уходит и также нас ненавидит. Живой украинский. Зачем вам мертвый древнеболгарский язык, Садовничий? Почему мертвые лучше живых? Почему?
Слушайте, ну это же ваша история. Это все равно, что говорить, я не буду изучать свое родовое древо, я буду только современных своих родственников
знать. Я хочу жить сейчас. Я хочу жить настоящим, а Виктор Садовничий хочет жить нестоящим. Нестоящее от настоящего отличается. Наша элита хочет жить нестоящим, а я хочу жить настоящим. В этом наше культурное противоречие. Нестоящий, мертвый болгарский, древнеболгарский язык вводить детям, это все равно, что брать трупный яд и вкалывать детям, рожденным детям вкалывать трупный яд. Зачем вы трупный яд вкалывать? Не знаю. Просто так. По приколу. Давайте тогда изучать, извините, может быть, санскрит, который еще древнее. И, безусловно, ближе нам всем, он объединяет санскрит вообще
всех.
Почему
нет? Почему в качестве факультатива давайте нельзя санскрит поставить и латынь, и церковнославянский, и санскрит? Почему нет?
Ругаться можно на хинди, нет? В России.
Я думаю, да.
Я не буду.
Пока не запрещали.
Но я не буду. Я так хорошо ругаюсь на хинди, Виктор Садовничий. Просто могу и мать, и сестру, и что хочешь. Значит, ну нет, я не буду. Я на хинди могу. И вы знаете, вы не поверите, Виктор Садовничий. На санскрите наверняка так же. Я могу матом на санскрите ругаться. Можно ничего? А на древнеболгарском?
Вы такой лингвистический шалун.
Шалон. Я учился в университете дружбы народов.
Как вы так, а?
Я учился в университете дружбы народов. Наше племя было латиноамериканцы. И я состоял в племени латиноамериканцев. Вот. Угу. И в этом племени мы ругались с индусами. Потому что у нас был чувак один с четырьмя
полевыми... Вот откуда вы выучили.
Да, мы с ними ругались. У нас был один чувак с четырьмя полевыми ранениями. Чапарро, Чапа. Чапаррито. И, значит, он все время, перед тем, как драться с индусами, всегда говорил «Los hindúes huelen a ratones». Он так задумчиво говорил. «Индусы пахнут мышами». После чего начинал драться. Вот. А индусы отвечали ему вот это все. «Мханчот! Мханчот!» Вот так кричали на него. И я научился ругаться. Ну, ничего не поделаешь. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 8 ноября.
Подъем!